Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. 5 баллов пробки в Москве. Очень плохо на Рязанке, по-другому не скажешь. Все упирается в Люблинку и тяжелая-тяжелая пробка, в которой кто-то из вас стоит сейчас, сочувствую. Внутренняя сторона МКАД на юге плохо. Все, от Красногорского круга до МКАД и даже дальше. Новорижское шоссе плохое. Ну и, соответственно, дальше это все перекидывается на проспект Маршала Жукова. Ну, кто-то, кстати, пытается прорваться из Барвихи, и у него тоже не получается, что приятно, ты понимаешь?
Угу.
Когда кто-то не может приехать из Барвихи, это приятно. Ой, какая интересная у нас замечательная пробка на Пятницком шоссе. Раньше, чем Благовещенка, вот она начинается раньше Благовещенки, и до Светлых Гор.
С коричневыми вставками?
Да, все, даже больше, чем до Светлых Гор. Прямо-таки до Отрадное, Отрадного. Все очень плохо. Ну и проспект Мира, конечно, проспект Мира великолепен сегодня, начиная от МКАД, но это, по сути, Ярославское шоссе, да, и до проспекта Мира. Ярославское шоссе от МКАД до проспекта Мира как раз пробка, просто я это называю проспектом Мира. Ленинградка тоже не радует. Ну, в общем, можно долго, наверное, перечислять. Здравия желаю, пишет Борис Бакер. Здравия желаю, Борис Бакер. Все хорошо, я так понимаю. Так-так, можно через вас такую тему поднять? Позавчера встречал ночью жену во Внуково, простоял до шлагбаумов на проезд к терминалу или на подъезд к терминалу. 1 километр 33 минуты. Это крах. И крах в том, что год назад там было так же. Ничего не меняется. За год, пишет 74-й. Внуково. Когда я последний раз был во Внуково? Угу. И можно ли там скинуть машину, как-то не пытаясь заезжать прямо в аэропорт? Не помню, честно.
Можно куда-нибудь.
Ну да. Как же хорошо, что рабочий день начинается в 7 утра, Пятницкое шоссе в это время свободно, пишет Шнайдер. Да, это великолепно. И заканчиваться рабочий день должен где-то в 20... Ну, в нули, короче. В нули надо, чтобы заканчивался, и будет вообще великолепно. Внешнее кольцевание, не доезжая Цветного бульвара, стоим, пишет Дэниел. Что так много ошибок? Когда человек стоит, он так много ошибок не делает. Или это какой-то другой язык, возможно, кстати. Какой-нибудь такой, смотри. Деезжая... Цветного бульвара.
Внешнее кольцевое не доезжает Цветного бульвара.
Ну, это понятно. Стоим. Ну, много опечаток. Обычно опечатки, когда быстро едешь, и некогда печатать.
Или когда толстые пальцы.
Толстые пальчики?
Да.
Толстые
знаешь, это
пальчики
просто ты в Корее
Даниэля?
В Корее не был, там у них они все субтильные, а русским людям на корейских телефонах было тяжело набирать сообщения.
Да, Внуково не путать никто, ничего, вроде Внуково без проблем, пишет Мих-Мих, без запятых, без всего, непонятно, что я имел в виду, я просто прочитал. Так, ты ж у нас тупой патриот, чего молчишь про грин-карты, пишет 69-й, обращаясь, видимо, к кому-то из своих знакомых. Ха-ха!
Нет, может быть, он... Может быть,
скорее всего, он... Нет, скорее всего, он настроил переадресацию. Ему пишут сообщения, они прилетают к нам.
А что с грин-картами?
Значит, рассказываю. В Госдуме предложили запретить гражданам России участвовать в лотерее грин-карт.
Да? Ничего себе, какое предложение.
Ну, давай сразу. Во-первых, распечем журналистов.
За что?
Ну, потому что они говноеды. Потому что в Госдуме предложили, это значит, что кто... Вот смотри, я не читаю новости, какой-то перец предложил, но уже это сразу ассоциировано с Госдумой. Это может стать ответом на невыдачу американских виз некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН. Кстати, правда, и мне 10 человек не получили визы.
Я вам больше скажу. сам Трамп предлагал свернуть эту лотерею. Вы же слышали, конечно.
Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва не оставит без ответа, цитата, «столь вопиющий дипломатический укол». По его словам, меры должны быть такими, чтобы все это заметили. К примеру, речь может идти об ограничении доступа к сайту для регистрации желающих получить грин-карт или затруднении работы агентств, оформляющих документы для лотереи. В прошлом году по программе грин-карт Россию покинули 4,5 тысячи человек, пишет газета «Известия». Это предложил Алексей Чепа. Соответственно, надо так и говорить, что, значит, депутат предложил. А, не в Госдуме предложили. Я ненавижу эти заголовки. Ненавижу. Потому что это как, так называемый кликбейт, да?
Да-да.
Когда ты хочешь, чтобы все кликнули новости, посмотрели, что же там в Госдуме предложили. Ага, собрались все депутаты и сразу предложили. Тем более, что некоторые из них, я думаю, в Америку ездят часто, а дети у некоторых из них живут там. А еще...
У многих недвижка в Майами.
Ну да. Вряд ли они прямо-таки все возьмут да и одобрят отмену грин-карты. А вот давай мы с тобой поговорим.
Давай.
Может быть, пора отменить всякие грин-карты на самом деле. Давай Чепу поддержим,
но в конце концов. Но мы свободные люди или нет? Как они будут, во-первых, это контролировать, а во-вторых, почему человека должны ограничивать в его решениях? Он решил поучаствовать.
Госдуме предложили запретить
за
гражданам России участвовать в лотерее грин-карт. Участвовать... Да и то там не запретить участвовать, а ограничить, затруднить работу.
А как они ограничат? Как? Это же
а кто выдает грин-карту?
Америка.
Не, смотри, ну где? Нет, технически, Америка,
черт тебе, ты заполняешь анкету, начинаешь заполнять анкету. Угу. Если ты прошел, а может быть такое, что на этапе заполнения тебе
ты
скажут,
заполняла
простите.
Такую анкету?
Да, я пыталась. Давно-давно-давно. Мне было интересно, сколько это стоит, получится или нет.
Не взяли тебя американцы?
Мы даже не стали. Нет, смотри, меня зарубили. Мне сказали... Спасибо за то, что вы
спасибо,
заполнили
у нас достаточно украинцев.
Первый листок.
Нет?
Да, на второй, типа, вам уже не надо.
Ну, так.
Далее.
Настя, хочешь прикол? Вот я сейчас начну
родственник.
Заполнять. Вот я сейчас начну
да.
заполнять.
Да.
И примут.
Да, вот смотри.
Я не знаю, почему.
Да вот, прикол этот случился у нас в семье.
Да?
Другой член семьи.
Так.
Я говорю, прикиньте, что получается. Другой член семьи заполняет. Ему говорят, молодец, классно, заполняй вторую, заполняй третью.
Да.
Когда он все заполнил, ему говорят, ну... Теперь плати, там, $100 участие стоит, или там сколько-то, ну, типа, 200,
да,
ну, такая
да,
существенная
да, да, да.
какая-то сумма. И дальше мы задумались, это же не шутка уже, $100 заплатить. В смысле, угу. готовы ли мы? Нет, это был прикол. Ну, то есть так, мы просто так.
Проверили.
Да, 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 просто вот поучаствовать, а вдруг... Нет, $100 стало жалко, мы уже как бы дальше не продвинулись.
А если бы ты
но...
продвинулась раньше,
нет,
дальше
смотри.
Третьего листа, ты бы заплатил $100?
Нет,
бы уехала в Америку?
Нет, конечно, нет, нет.
Ты бы не уехала в Америку?
Это было... Нет, 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 это было исключено.
Что
просто
ты обманываешь,
я...
Настя?
Я не очень люблю. Ты знаешь, я там была?
Да?
Да.
Фу.
Мне лично,
гадливое
ну, может, если бы там росла или родилась, мне бы, наверное, там нравилось.
В России лучше.
Ну, здесь родина моя.
Всех да? люблю на свете.
Да, да, всех да. люблю. Я узнал, что у меня...
Есть огромная
да,
семья.
Да, да, да.
И травинка, и лесок, в поле, да. каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное. Mm-hmm. Это родина моя. Всех люблю я на свете.
И вот я хочу сказать, что то есть вы должны вот это... Вас еще может не пустить система, просто по приколу попробуйте заполнить.
Слушай,
это, во-первых.
Ты не путаешь грин-карты и визу, потому что Silent Нет. Warrior говорит, что участие в грин-карт бесплатное же.
Нет.
Ну нет,
вот мы дошли, но, может быть, мы... Это было очень давно, может быть, мы на какой-то левый сайт зашли. Такое, я не исключаю возможности.
Она вот 81-й говорит, что россияне в Израиле получают визу и подают в США на политубежище, что толку ее запрещать, кто хочет, тот уедет. Ну, то есть, говорит, найдут обходные пути.
Да нет, я против этих запретов. Почему люди, свободные люди,
чистый
не могут
развод,
себе...
Чистый развод, говорит 75-й, лотерея на грин-карт бесплатная. Тебя разводили, ты
нет,
вообще
а
где ты? Ты в переходе, что ли? Ты в переходе, что ли, заполнял
почему
эти анкеты?
Почему мне тогда не дали заполнить ее и не предложили деньги заплатить?
32-й говорит, лотерея бесплатная. Настя,
все
а тебя кто-то
смотри,
хотел
это
кинуть.
Это все люди, которые уже подавали.
Бесплатная.
Представь, сколько среди наших... Слушателей,
видишь, они говорят,
желающих
бесплатно.
Уехать.
Нет, у них
откуда
может,
вы знаете?
Так может, они уже приехали. Ты
вернулись?
Не задумывалась об этом.
Имея в кармане
грин-карт бесплатная, Говорин пишет. Бесплатная грин-карт. Все.
Ну, значит, нас обманули.
Да, ты, похоже, где-то в переходе заполняла.
Нет,
возле Курского вокзала.
С ПК.
Нет?
С ПК. Со своего личного.
Дмитрий
вы
пишет тебе, грин-карта бесплатная.
Типа лет 10 назад.
Да-да-да. И Арсен Тумасян говорит, что бесплатное.
Все писали. Mm-hmm. А вы все подавали?
Я выиграл грин-карт, все бесплатно заполняется, пишет 81-й.
А может, это для меня, для такой этой самой?
Не
а
знаю.
Вам, Анастасия Эдуардовна, вот в этот коридор.
А вас я попрошу остаться?
Да. А вас мы попросим заплатить.
Странное дело. Чиновники — это государство. А при чем здесь право граждан на свободу выбора? задается вопросом Михаил.
А, это помощь в правильном заполнении, хотели $100.
Ну, слушайте, ну был же Советский Союз, был железный занавес, в конце концов. Был же.
Это когда никуда поехать было нельзя.
Ну, можно было, но
сложно.
Да
нельзя было.
Ну, как, ездили же в какую-то Югославию там.
Нет, это все считаю, что нельзя. Я у мамы спрашивала, мам, когда мы с тобой в Италию поедем?
Нет, Италия, при чем здесь Италия?
Извини, когда-нибудь. Я говорю, почему мы не можем поехать?
Ну хватит, ты,
ведь итальянцы сюда приезжают.
Никуда нельзя было поехать. Куда-то можно было в Прибалтику вонючую можно было поехать. Куда можно было поехать?
А это не с границы.
В Польшу сраную эту великолепную можно было поехать. Как это не за границу? За границу.
Прибалтика не была за границей.
Ну, Прибалтика-то нет. Ну, ты у них спроси. Они скажут тебе, что мы их оккупировали, они всегда были за границей.
А так там думают некоторые люди,
но не все. В Польшу можно было поехать. Можно было поехать в Восточную Германию.
Уверен?
Редко. Но некоторых пускали.
Запросто?
Нет, конечно. Ну, ты, в Югославию.
Специальные члены общества дружбы российско-германской.
В Югославию. Да? Можно было поехать с трудом, но можно было, чисто теоретически.
Там не была никогда.
Никогда не
было. Видимо,
была.
Было сложно моим родителям.
В Узбекистан можно было, но Узбекистан был Советским Союзом. Вот, в Индию можно было поехать, пишет Руслан. Да?
В Гоа?
На Гоа.
Пионерские
лагеря. Можно было поехать в Болгарию, если очень повезет, говорит Татошка. В Болгарию можно было.
Видишь, как можно целую такую ностальгическую программу делать отдельную по воспоминаниям.
Да.
Что можно было, а что нельзя. Я думаю, она бы
Туркмения, Таджикистан, Молдавия, Украина, Индия, Пакистан, пишет Ярослав. Ну, некоторые все-таки частью Советского Союза были страны эти, да? Но, тем не менее, мы поняли. Сигареты Родопи, пишет Татошка. В Цейлон, Ну, вообще, на Цейлон. И на материк, пишет Руслан. А Монголия? А Монголия? А? Чем тебе не поездка зарубежная? Во Вьетнам, пишет Григорий. Во Вьетнам можно было поехать? Коммунистический Вьетнам? Очень интересно. Ну, я не слышал, чтобы люди часто ездили во Вьетнам в те времена. Ну, ладно, это я к чему?
Чего?
Конечно, сейчас можно больше куда поехать.
Да.
Это правда. Но вот грин-карта, это же про постоянное проживание, правильно? Разговор.
Грин-карта – это гражданство, выдача гражданства вот. Путем лотереи, да,
поэтому, розыгрыша. Поэтому, говорит, ограничивать в свободе. Ну, никто не ограничивает в свободе, пожалуйста, какие вопросы. Вы можете съездить, отдохнуть и вернуться назад, вот.
Если вам визу дадут. А вон, видишь, а не если поехали. А почему а не если... дали визу нашим Совету Федерации членам? Потому что они не по делу Магнитского...
Совета Федерации.
Членам Совета Федерации не дали. Вот была
ну, они, может быть, просто, да, члены Совета Федерации, почему но вообще они должны были в делегации быть просто.
А почему не дали визы?
Hello, Anastasia. Now we are talking about visa for the Soviet Federation. Значит, что это такое Совет Федерации? Не знаю.
Это раньше. Наверное.
Consuls. Russian consuls. Откуда я знаю? Американцы же не дали. Я откуда знаю, почему?
Нет, они не объясняют, да? Нет, просто интересно, на каком уровне?
Ну, я предполагаю. Ну, на самом высоком, это Генассамблея ООН.
На каком мне объяснять, смотри.
74-я сессия Генассамблеи ООН не выдали, потому что политически не выдают. Настя, вот теперь понятно? А то я никогда не докричусь до тебя. Ты мне так и будешь задать один и тот же вопрос, а потом не слушать ответ на него.
Подашь, вот ты как простой человек, подашь заявление, тебе могут не оплатишь, и тебе могут ее отказать, не дать. И они имеют право, они оставляют за собой право не объяснять, почему нет.
Короче,
а
это...
Ну, объясняют
это,
или нет?
Да какая разница, объясняют им или нет?
Это тоже интересно.
Им обязаны выдать, потому что они летят на Генассамблею ООН, они летят на нее, понимаешь? На сессию 74-ю.
Штаты?
Конечно, Штаты.
Но не дали, почему?
Что уроды?
Нет, они должны это объяснить, это
вот уроды.
Вопрос. Почему? Ну, если они по делу Магнитского, эти члены Совета Федерации...
Ой, какая разница, что они там объясняют? Есть такая история, знаешь, дипломатическая. Угу. Например, какое-то есть сборище, и на это сборище должны прибыть некие, ну, назовем их дипломаты, но делегация прибывает. И им, естественно, не в общем порядке выдают эти все визы, все что угодно. Главное, чтобы они прилетели, пробыли конкретно там, сколько будет идти эта сессия этой Генассамблеи, и валили назад домой. Понятно?
Да.
Это самое государство само определяет, кто от него летит. Вот в этой вот делегации. Мы определили, говорим, вот наши делегаты, дайте нам визы. Они говорят, нет. Мы говорим, вы что, с дуба рухнули вообще, больные? Вы вообще, башка есть или нет?
А, он под санкциями,
мы, в принципе,
да,
мы,
а не списков.
Мы вам, в принципе спрашиваем визу у вас только потому, что здание вот это ООН, оно находится в США, понимаешь?
Угу.
А находится оно там, потому что мы когда-то все договорились. Это не значит, что оно вам принадлежит, это здание ООН, это значит, что оно там находится. Уж мы не говорим про всякие членские взносы и прочую чушь. Еще и мы не говорим о том, что мы находимся вообще-то в Совете Безопасности ООН. Ну, как победители во Второй мировой, на всякий случай. Вот. И мы определяем сами, кто от нас едет. Вы свои санкции можете себе засунуть куда угодно. Либо давайте переносить здание ООН. Давайте перенесем в Казахстан здание ООН, и у нас не будет тогда проблем с визами. Вот и все. А вас, может быть, будут, не знаю. Ну, то есть, это очень интересная история, ты понимаешь? Она интересна потому, что, в принципе, они запретить этого не могут. Они должны дать визу, просто должны дать и все. Дальше их объяснения никого не интересуют. Вот. Политическая история. Я надеюсь, я объяснил, как доходчиво.
Да, я пока посмотрела.
А ты все равно вот думаешь, что нет, Амал, что же они говорят?
Мне интересно.
Ну, давай расскажи, что они говорят.
Они очень странно говорят. Во-первых, Косачев в списках санкционных, ну, это ладно. Они говорят, что вы поздно слишком подали документы. А Захарова объясняет, что те наши члены делегации за 2 месяца подали, им вернули с формулировкой «слишком рано». Ну, они, значит, попозже сдали, а там уже было слишком поздно.
Слишком поздно, слишком поздно.
И объясняют это техническим характером
сбора. Все, значит, смотрите, здание ООН нужно переносить... где там у нас Антарктида находится? Вот туда и перенести.
Но мне кажется, что там предложение запретить участвовать российским гражданам в розыгрыше грин-карт, это все равно несимметричный ответ. Надо бы другим образом.
Да не, ну подожди, тебе кажется, а Чепе кажется по-другому.
Я
вам,
поняла, да.
Вам вдвоем кажется как-то.
Нет, нам вдвоем не кажется, он депутат, и он имеет...
Ничего
право
имеет.
Инициативы законодательной.
Да, он просто брякнул, и все, и на этом все закончится.
Можете проголосовать, а я гражданин, поэтому меня это волнует.
Не проголосует, это все чушь, это просто словеса вообще.
Ты не знаешь.
Нет, меру словам не знает Чеп в данный момент, он просто так говорит красиво, вот и все.
Но тогда какой
симметричный ответ? Сейчас восстанет вся опять либеральная общественность, которая все еще хочет уехать куда-то, чтобы потом вернуться и рассказывать о том, как они были там отличными развозчиками пиццы, но... К сожалению, пришлось вернуться, потому что не могут они оставить родину. Все-таки здесь надо бороться и так далее. Ну, что ты... Кому это надо? Это никому не надо вообще. Нет. Это он предлагает какой-то странный ответ, и этот странный ответ вряд ли когда-то будет принят. Ну, естественно, нет. Симметричный ответ — это запретить выезжать россиянам за границу. Он брякнул, а Дума приняла! Пишет Юрий СПБ. Где Дума приняла? Хватит фантазировать. У вас там оторвитесь от диванов фантазий своих. У вас что, я не понимаю, оракул. Знаешь, что это? Дельфийский оракул. Дельфийский оракул — это когда обдолбанная баба сидит на табуретке такой. Ее окуривают со всех сторон. Ну, то есть оракул — это то, на чем она сидит. То есть, по сути, вся правда дельфийскому оракулу доходила через задницу. Ты понимаешь? Угу. Ну, то есть она сидит попой.
Да.
И вся правда... И все предсказания относительно будущего, они приходили именно из стульчика. Вот. Стул?
Да. Хорошо,
ты что так удивляешься? Так это правда.
Хорошо,
это
что правда. Не через пломбу.
Это правда. И, значит, проходила, железно. Да, и проходила, и она вот это все понимала. Ну, то та же самая. Вот Юрий сидит и говорит, да Госдума приняла. Где она приняла? Что это такое? Что это, я не понимаю. Вы экстрасенсов пересмотрели на ТНТ, что же? Угу. Что предсказал сразу, что там Дума приняла, где не приняла она. Ну, и по 1000 этих всех идей от депутатов слышу в день. 1000 идей, все время у них что-нибудь. То они Кремль перекрасят, то они еще что-нибудь сделают. Хоть бы раз что-то приняли, ни разу не приняли. Давайте
бывали
по существу.
Бывали случаи, когда очень быстро
Давайте
принимали.
По существу. Давайте по существу. Вернемся к грин-картам. Значит, понятно, да, что американцы, засранцы, не пускают наших людей, хотя это вообще-то здание ООН, и надо пускать наших людей в здание ООН, потому что оно не принадлежит американцам, как таковое.
Угу.
Это для всех. Ну, так получилось, что технически оно находится в США просто. Ну, так получилось. Технически ничего...
Как ты думаешь, получится у нас проголосовать, чтобы перенести здание?
Где?
ООН. В другую страну.
Проголосовать?
Да.
В ООН проголосовать?
Да, ну, кто принимает решение?
Не было
члены
такого предложения. Вот Чепа пускай
я
предложит.
Я спрашиваю.
Чепа пускай предложит.
Могло бы ли
Давай,
сработать?
Давай, про грин-карту. Не могло, не сработает. Кому это надо? Лишние траты. Ну, и американцы много денег тратят на ООН. Слушай, я все-таки хочу вернуться к грин-карте.
Да.
Давай вот сделаем даже небольшую паузу и грин-карта.
Давай сейчас онлайн попробуем заполнить. Да. Хочешь?
Нет, не хочу. Я хочу сейчас поговорить о предателях Родины.
Давай.
Вот этих вот предателях Родины, которые заполняют эти все грин-карты. А?
Ну, говори.
Все, вот давайте говорить. Вы предатели. 7373-948, телефон прямого эфира. Докажите обратное. Вы предатели России. Вы не патриоты. Вы используете словосочетание «рашка-говняшка». Вы хотите постоянно уехать из России. Вот. Потому что здесь вы, скорее всего, страшнейшие неудачники. И там такие же. Ничего не меняется. Но вы предатели Родины. Не хотите развивать Россию. Не хотите. Хотите свалить и там все получить. Потому что американцы много работали и старались, и у них получилось создать мощнейшее в мире государство, а вы свое государство мощнейшее в мире два раза просадили за один век. А? И теперь сидите и хотите уехать в Америку, чтобы что там делать? Мыть посуду. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, собственно, по поводу грин-карт. Имел 4 туристических, 2 рабочих визы. Была уйма возможностей подать на грин-карту, именно находясь в США. Угу. Но не сделал этого.
Вот, потому что вы патриот.
Знаете, объехал много стран ввиду своей профессии. Да, я патриот, но патриот такой, что не кричать везде «Слава России!» еще какой-то. А вот именно своими делами... Что...
Правильно. По делам их узнаете, их сказано в Писании.
Да, все верно. Я очень много встречал наших ребят, именно в США, которые вот называют Рашку. Много было конфликтов по этому поводу.
Да. Я таких даже в России встречал.
Очень неуважительно по отношению к моей стране. Прошу их называть всегда Россия. Мама Россия.
Да, матушка Россия, мать, Россия мать. Вот так вот. Да, тоже, тоже я таких встречал в Польше. Мне такое, и что, из Рашки долго ехать? Я говорю, откуда? Ну, из Рашки долго ехать? Чё? Не понимаю тебя, что ты говоришь вообще, что у тебя за слово, что у тебя во рту что-то, я не понимаю, ты что-то съел? Вот. В Казахстане обычно говорят, кутах жиме, когда вот так говорят. Вот, то есть ты что там жуёшь-то, я не понимаю. Ты достань это изо рта и скажи нормально, что ты имеешь в виду. Вот. Ну, Рашка. Я говорю, Россия, что ли? Ты Россию, что ли, так называешь? Россию так называешь? А, Россия. Ну, а чё? А ничего. Иди поговори с кем-нибудь другим, со мной не надо разговаривать. Фу. Ты мерзкий человек. Вот от тебя воняет. Все, уйди от меня. Уйди мне. Свои словеса куда-то забери вместе с собой. Заткни свою помойную яму, пишет Виктора. Затыкаю Виктора и не дочитываю ваше сообщение. Вот моя помойная яма закрыта. В виде ваших сообщений. Опа! Все. Дальше будете возле подъезда на лавочке рассказывать свое видение геополитики. А мне вот кажется, что тот, кто называет Польшу или другую страну ну, в чем... Да. Не может определять тем, кто Россию Рашкой называет. Нет! Пишет Яныкс Лист. Может. Я же не предъявляю полякам за то, что они нас ругают. Вот если поляки нас ругают, так это неплохо, это нормально. Мы друг друга все время ругаем. Я говорю тем, кто из России... Русский человек, гражданин России, и Россию называет Рашкой, находясь в Польше. Неприятно, неправильно. Видите, он пытается угодить полякам. Не надо пытаться угождать полякам. Поляки сами себе угождают, все нормально. Они умеют, взрослая нация. Это тебе не школьники английские, которых надо учить самим себе угождать. Поляки давно научились, все нормально. Вот вы смеетесь, что они предатели, а я работаю в аэропорту и у пассажиров с грин-картами и паспортами других стран, помимо российского, периодически не допросишься показать этот паспорт как документ, на основании которого они покидают страну. То есть стесняются, то ли стесняются, то ли боятся, но дураков из себя строят часто, пишет Анастасия. А, Настя, почему стесняется?
Не знаю, у меня нет такого.
Позор, позор. Вообще, двойное гражданство – позор. Двойное гражданство для чиновника – позорище. Если депутат звонит, говорит, позорище, дети, живущие за границей, позор своих родителей.
И предков.
И предков, естественно. Да. Вот что это такое. А вы что хотели? Вы что думаете, я здесь по голове всех поглажу? Предатели, черт вы, рядите здесь патриотов, а все живете за границей. Детишек своих учите в Лондонах, да?
Да.
Вот именно что. А вы что думали, я вас стороной обойду? Не обойду я вас стороной. И не надо мне рассказывать, что они там образование получают, а потом вернуться сюда с великолепными знаниями. Стройте новую Россию. Не надо строить новую Россию. Россия сильна традицией. Ничего нового нам не нужно. Правильно? Нам нужно сохранять старое, пестовать нашу традицию. Из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, во веки веков. Аминь. 9:30 новости. Девять тридцать пять в Москве.
Да, плюс 20. Синоптики пообещали москвичам теплый октябрь. Удивительно. Синоптики вот говорят, что в октябре будет... О, да. И, то есть вот эти все разговоры про астрономическую осень. Вот эти все разговоры про то, что бабьего лета не будет. Это все пустое. Напомним, конечно, в среду 25
сентября. Все эти разговоры про грин-карту.
День без осадков, то есть сегодня. Прогнозируется тепло до плюс 10-12 градусов, а ветер будет слабым. Вот, поэтому вот это на вечерней Москве, между прочим, можете все эти прогнозы прочитать. Там же рассказывают ретро-танцы и романсы. День старшего поколения пройдет в 16 парках Москвы. И фотографии, как пожилые люди танцуют парой. Грантовая система должна стимулировать волонтеров. Это сегодняшняя тоже вечерняя Москва. В среду, 25 сентября, то есть сегодня, в центре занятости «Моя карьера» пройдет тренинг «Осознанный подход к социальному волонтерству», где развеют основные мифы, связанные с добровольчеством. Если вы рассматривали для себя такую возможность, или уже вы доброволец, что-то такое делаете, ходите туда.
Куда?
«Осознанный подход к социальному волонтерству».
А что делать-то?
Надо прийти послушать, какие мифы есть в этой связи. Мифы? Сегодня волонтерство – это настоящий тренд. В столице существует множество различных организаций, которые занимаются добровольческой деятельностью.
Вот, а где вы? Где вы? Что вы делаете?
Они вот все, может, и участвуют.
Грин-карту свою выигрываете, никак не выиграете.
В эфире сетевого вещания
«Вечерний Москвы». Да чтоб вам не дали грин-карту.
Эксперты разбирались.
Даже, правильно говорить, не дали.
Кто такие волонтеры? Откуда у людей появляется желание помогать? У тебя есть такое желание?
А?
Помогать ближним.
Вы наказаны Родины.
На безвозмездной основе. Есть у тебя желание помогать ближним?
Да я этим все время занимаюсь. Вот скажи мне, кто-нибудь из тех, кто меня слушает 9 лет, хоть копейку мне дал?
Нет.
Все на безвозмездной основе.
Хотя я не знаю точно.
Безвозмездная основа.
А ты начинай публиковать реквизиты.
Даже в школе деньги берут. Даже в школе, на занавеске. А я даже на занавеске не собираю.
Ты прям чуть-чуть немножко
в институте, ладно, в институте.
Даже на занавеске.
Жить маленький Жириновский. Жириновский меньше меня вообще-то.
Ростом?
Естественно.
Уже вниз пошел.
Всегда.
Рост. Да, он не такой высокий, как кажется.
Ну да.
Ну хорошо. Так, значит, у нас что? На занавеске, кстати, давно не берут.
Да?
Да, все, нет.
Куда катиться?
Все висят
уже. Конечно, все на грин-карту ушло.
Нужен ли России Европе...
Могли бы занавески родной школе купить.
Угу. Аргументы и факты публикуют колонку Вячеслава Костикова, как всегда, в среду. Нужен ли России европейский парик?
Видишь,
ты про грин-карту, а тут про европейский парик.
Что это такое?
Наши граждане никак не поймут, они европейцы или нет, пишет Вячеслав Костиков.
Да?
Социологи замерили меру любви наших граждан к Европе, Евросоюзу, и обнаружили странное противоречие. Отношение к Европе и Евросоюзу улучшилось, но европейцами жители России считать себя не хотят. Более того, для многих 55%...
Потому что у нас особенный путь.
Россия не европейская страна.
А ну, какая? Азиатская?
Вот. Вот вопрос, что же мы хотим стать скифами? Вот Костиков, значит, размышляет на эту тему. А он, между прочим, целый год проработал послом Российской Федерации в Ватикане. Когда-то, в 90-е.
Вон, Иван говорит, ужас, 9 лет я с тобой, мне нравится. Иван, поздравляю, мы вместе, вперед! Mm-hmm. Еще 9 лет.
Еще?
9 это важно, 9 это хорошее число.
А, вот как пошел разговор.
Конечно.
Я думаю, про хорошие и плохие числа. А какое плохое? Знаешь, когда пятница 13-е, как это, день, как его говорят... А плохой день или что? Не знаю. Да. А как это хороший? Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента. Да, ты слышал про импичмент? Что стартовали процедуру импичмента?
Конечно нет.
А вот,
Настя, откуда я мог знать?
Это там у них, в Штатах.
Так я тебе рассказываю, почему. Ты знаешь или нет?
Почему?
Потому что Зеленский поговорил с Трампом, точнее, Трамп поговорил с Зеленским. И якобы в этом разговоре Трамп попросил Зеленского, предоставить компромат на Болтона. Болтон — это основной конкурент Трампа на выборах будущих. Угу. Болтон от демократов, Трамп от республиканцев. Начался скандал, ни у кого нет расшифровки. Трамп говорит, я дам расшифровку и покажу, а там уже всем все равно, там уже импичмент! Он хочет свалить Болтона! Он борется... антиконституционными методами, вот, неправильными с демократами. Ну, демократы, короче, истерику устраивают.
Какой Зеленский может компромат на Болтона предоставить? Мне просто интересно.
Ну,
они
говорят,
что, давно
Болтон. Знакомы? Говорят, Болтон.
Из Приднестровья.
Не имеет отношения. отношение кое-какое к тому, что происходило и происходит на Украине, понимаешь? И сынишка там что-то такое вроде про сынишку говорят.
Ничего себе, такие
ну, а что ты хотела?
Какие
да,
расклады.
Это только Настя у нас сидит и думает, что украинцы сами на улицу вышли и там что-то
да
побузили
нет, конечно,
и разошлись.
Всех подогрели,
ну,
я
конечно,
знаю.
Нет, а Болтон никакого. Ну да.
Там
а
новые доллары ходили, я знаю.
А какое отношение? А какое отношение Болтон имеет к Украине? А что Зеленский может рассказать?
Никто не дает.
Вот у Трампа спроси.
Денег не дают. Вот, я за них понимаю.
Потому что надо было идти на Майдан, чтобы тебе деньги давали. Ты же тебя не было там, вот ты сиди.
Ну, ты жаль.
Ты ж продалась москалям, Настя. Ты ж продалась, ты же москалька. Тебя ж на геляку, да и все. С тобой разговор короткий.
А я не разумею по-украински, не знаю.
С тобой разговор короткий, понимаешь, Настя?
Роскомнадзор объявил о начале монтажа оборудования для изоляции Рунета в случае угрозы.
А, может, Байден? Путай, не Болтон, Байден. Yes, of course, Байден.
Вот, видишь, перепутали.
Так какая разница?
Какая разница, все на Б начинаются.
Болгары, румыны, какая разница?
Медуза рассказывает,
конечно,
что у нас будут скоро изолировать. Рунет в случае угрозы. Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое в случае появления угроз позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира. Об этом
что-то ты в Брежнева превращаешься.
Да? Мне захотелось.
Об а ты знаешь это? Настя, а ты знаешь, что Брежнев хохол?
Александр Жаров.
А ты знаешь, что Брежнев хохол?
Знаю.
У него в паспорте было написано, что он хохол.
Такой же хохол, как и все остальные.
Там написано, украинец был в паспорте. Знаешь,
а
что
я
это
хохол,
значит?
Но у меня русское
знаешь,
написано.
Что это значит? Знаешь, что это значит? А это значит, мама, послушай, да, тетя? Тетя Настя, она, врубайся. Это значит, что хохлы, короче, руководили Советским Союзом.
А ты знаешь, что я своим детям в свидетельстве о рождении прочерк поставила в графе
что они не родились, типа, что?
Национальность, я написала, не знаю, затрудняюсь определить. Да, а у меня русская стоит. Вот так. По словам Жарова,
какая
в конце сентября начнется...
Чешо такое гонишь?
Тестирование вообще? Этого оборудования, какая? Которое Боже. Завершится к ноябрю,
ну?
Заблокирует нам Рунет в случае угрозы. Все.
Смотри, а Брежнев говорит, из Курской области, село Брежневка. Да, он так и родился, в селе Брежневка, и все. Какая разница, национальность он написал, украинец. Паспортец его, посмотрите.
А ты видел паспорт Брежнева?
Конечно.
Когда?
Так в интернет набирай, да смотри.
А вдруг это фотожаба? Не может быть. Не, фотошоп еще тогда не изобрели, я знаю. Его не было.
Ну, значит, это ладно. А, хорошо, если Брежнев не нравится, так Хрущев.
Что, у него паспорт
так
видел?
Так а тот, нет, тот вообще ходил прям в вышиванке натурально, понимаешь?
Так и я тоже могу надеть.
Натурально, в вышиванке ходил, а Украине дарил Крым. Вообще взял и присовокупил к Украине Крым вообще, который отношения к Украине никогда не имел. Вот тебе Хрущев.
Надо бы машину времени.
Ты понимаешь,
прикинь,
нет? Ты понимаешь, нет?
Сказать, только... дядя, не надо этого делать. Все будет по-другому.
Да как не надо? Ну, чтобы понятно, что он делал. Слушай, только грузинские руководители в России добивались успеха.
Угу.
Угу. Так. Ладно, давай даже так. Осетинские руководители. Осетинский? Кто? А вот то.
Вам не кажется, что вы слишком много придаете значения крови?
Нет, никакого значения
это
не придаю.
Опасно.
Просто я смотрю статистику. Украинские руководители не добивались успеха, а, значит, эти добивались успеха.
Это
а
все
кто,
люди.
А кто гэкал, тот вообще страну потерял.
Гомо сапиенс.
Не надо гэкать, тот потерял. Гомо сапиенс, не гомо сапиенс. Ну, такие дела. Нет, это, кстати, очень важно понимать, когда нам говорят, что Украина была оккупирована, предъявить как минимум два генсека можно и сказать, не поняли, что это такое. То есть оккупированная Украина ставила у руля страны своих кого? Ну, кто это так? Как это такое может быть? Ты когда-нибудь слышала, чтобы рожденный в неволе управлял государством? Ну, скажем так, рожденный в... Да, как это, как, в колонии управлял метрополией. Когда-нибудь слышала о таком? Бред же,
да.
Сивой кобылы.
Каролинги после мировингов. Вот тебе пример.
Каролинги после мировингов.
Да, ты знаешь, кем они были?
Ну-ка, рассказывай.
Они были управляющими менеджерами при мировингах, которые погрязли в роскошестве и просто по праву рождения считались управляющими.
Угу.
Каролинг, Карл. Он написал письмо папе, который на тот момент рулил в Европу туда, в Рим.
Папке сумму написал.
В Рим. Написал так. И говорит, а как вы думаете, кто король настоящий? Тот, кто по рождению, или тот, кто на самом деле правит? А тот смекнул, что человек более коммуникативный, вот этот второй. Конечно, тот, кто правит, король. Этих туда.
Конечно. Кто отец? Тот, кто родил или кто воспитал?
Вот, да. Вот это примерно такой же вопрос.
Не такой же. Получается, твоя параллель не параллельна. Вот в чем дело. Здесь речь идет о другом, что как бы рабы оккупированные почему-то были во главе государства. Что странно, такого не бывает. Ну, то есть, например, когда Индия была колонией Великобритании, что у нас там монарх поменялся на индийского, может быть, нет? Ну, такого не бывало и не будет никогда, это бред полный. Соответственно, теория оккупации Украины Советским Союзом вообще никак не работает и никак не клеится. Она прям бредовая от начала и до ее конца. То есть, понимаете, да? Что, понимаете, нет? Так, точно, грузинские, Саакашвили, президенты России, пишет Русланыч. Да, Саакашвили, это безродный космополит, я вас умоляю, ну, слушайте. Да, тем более, что же я сказал же, осетинская наполовину, должен осетин, наполовину осетин, наполовину грузин. Тогда будем рассматривать, как вариант. А?
Мы вот так вот со штангенциркулем и анализом крови будем подходить.
Да не, я просто пытаюсь вам как-то доложить про Сталина, чуть-чуть, чтобы вы знали, а вам просто, чтобы чуть-чуть запомнили.
Но тебе пишут, что этот, Хрущев тоже родился в Курской области?
Да где бы он ни родился, я же вам говорю, он ходил вот так вот в этой вышиванке, значит.
И это значит что?
Ну, ему нравилось в вышиванке ходить, чувствовать себя украинцем и отдавать Крым Украине. Вот нравилось Хрущеву, такой вот он был человек. Где бы он ни родился, и что? Я в Казахстане родился, я что, казах, что ли? Ну, посмотри на меня, что, казах, нет? Не какая-то монгольская кровь есть, а что-то похож на монгола, может быть.
А казахи мне рассказывали, что они блондины голубоглазые изначально были.
Ну, тогда тоже не подходит. Знаешь, любой народ, вот какой ни спроси, они обязательно тебе расскажут, что изначально они были голубоглазые блондины.
Да?
Всегда. Все. Кстати, в этом смысле у меня просто есть друзья осетины. Вот я тебе гарантирую. Вот приходишь и говоришь осетину, типа, а как вот настоящий осетин выглядит? О, это голубоглазый, светловолосый. А потом просто пытаешься найти хоть одного голубоглазого, светловолосого осетина. Придешь к грузинам, они скажут, не-не-не, грузины, они, скорее всего, такие, знаешь, говорит, рыжие, со светлыми глазами.
А я слышала тоже такое.
Да, потом попробуй найди такого грузина. Ну и так далее. У русского, у любого, вот у тебя спроси. А украинец, он как выглядит? Украинец. Ой, это светлые волосы, конечно, голубые глаза. А белорус, какой светлые волосы, голубые глаза. А русский, это светлые волосы, голубые глаза. У всех, вообще, кого не спроси, обязательно. Обязательно он должен выглядеть светлые волосы, голубые глаза. Обязательно.
Ты знаешь, что было исследование по поводу светлых волос?
А у евреев как? Тоже, да, светлые волосы, голубые глаза?
Там есть украинская ветвь. А как же украинская ветвь?
А что они говорят? Нет, они не говорят так? Или как они говорят? Как? Скажи мне, пожалуйста, просвети. Просвети.
Если сейчас брать, то скорее темные волосы.
Не, а вообще вот мифы вот эти вот, как вот выглядит настоящий еврей? Тоже, наверное, светлые волосы, голубые глаза. Не парься, скорее всего так, в любом случае.
Ты знаешь, что было исследование такое по поводу светлых волос? Было установлено, что якобы...
У армян говорит то же самое. Вот нам пишет... Арсмасян, вот так, просто по латинице пишите, поэтому сложно. Арсмасян пишет нам, что у армян такая же история, они тоже все считают, что они были голубоглазые, светловолосые.
Прикинь? Есть исследование, медицинское, как будто бы пытались вычислить, почему волосы бывают чаще светлее там у каких-то народов, и оказалось, что вокруг Балтийского моря, там Балтийское море какое-то испарение имеет, которое имеет некий... минерал, который вот воздействует на масть.
Да, конечно. Масть. Да. Чего ты, Настя? Вообще, какая масть? Ладно, пойдем дальше. Евреи рыжие и кудрявые, пишет Ант. Вот видите, рыжие, кудрявые там. Ну все. Ну то есть, когда вы хотите подойти как раз вот, как Настя предлагает, со штангенциркулем, там не получится. Там всегда можно дробиться до единицы. Всегда. До атома. Поэтому нет, мы, конечно, не об этом. Мы говорим о том, как человек себя ощущает. То есть вот если человек говорит, что он украинец, то он украинец. Если человек говорит, я ощущаю себя русским, значит, он русский. Говорит, я, говорит, ощущаю себя евреем. Например, тогда он еврей. Все. Правильно? Или я ощущаю себя американцем, хотя нет такой нации. Я американец в таком случае. Знаешь, да, это квазинация. Ну, не настоящая. Псевдо.
Ее не существует. Нет уже нации такой, на самом деле.
Какой?
Это, они так и не декларируют. Да, они говорят, нет. Что они граждане всей страны. Да. И
что попало? Основа... Это типа как советский народ. Вот, основа, типа, как, да. Американец – это как советский краев. Человек. Вот, примерно да, так. Да. Это вот такое же значение имеет.
То есть это... К концу века признали, что не получилось. Думали, что перемешаются люди достаточно хорошо. Оказалось, что нет. Мелтинг пот не случился.
Да, 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 да. Байдена, Байдена. Ой, сообщения, смс-ки сломались, видимо, у нас, а теперь очень починились. Полетели, а да. Некоторые говорят, что гендера всего два. Пишет Тони. А кто тогда не голубоглазый и не блондин, пишет рыжий. Все остальные. Все. Не знаю, да все не голубоглазые и не блондины. Вообще, ну просто почему-то вот как, когда в мифы смотришь какие-то или вот в какие-то мысли человеческие, да, обращаешься к разным народам, где голубоглазых блондинов не очень много, они почему-то всегда так говорят. Я не знаю почему. С чем это связано, не могу вам сказать. Может быть, когда-нибудь я попытаюсь это выяснить. Кстати, может быть, я и выясню, потом вам расскажу. Дмитрий говорит, у татар также. Да, это, кстати, да, тоже. Кстати, да. Татары тоже рассказывают про то, что они светловолосые.
Не, ну потом и, вы так вот думаете об этом, читаете, а потом у вас рождается, у вас у кореглазого брюнета и у вашей жены кореглазые брюнетки, рождается ребеночек блондин с голубыми глазами. Да.
Бывает?
Бывает. Вот у меня последний ребенок, он такой.
Ну, Настя, если ты решила сделать... Если ты решила сделать камин-аут, то давай.
А что?
Ну, рассказывай правду теперь.
Правда такая, что вот эти гены, они каким-то образом, хотя они рецессивные и слабые, не должны побеждать вот эту кореглазость. Нет,
давай, рассказывай. Как так они получилось? Побеждают. Смотри, два брюнета, ну, да. Смысле, брюнетка и брюнет.
Да.
И блондин.
Ну, вот потому что предки Настя, такие.
Настя, ну как так получилось? Нет, ты мужу расскажи. Мне теперь расскажи, вот мы же с тобой.
Предки нет, такие.
Мы же друзья.
Отец голубоглазый с рыжими пшеничными усами у меня был. В детстве светлый, потом потемнел.
Голубоглазый с рыжими пшеничными усами?
Да,
типа
и,
как
и брови.
Типа как Песков.
Да, да, такого плана, да. У Пескова темные волосы или, на голове?
Светлые.
Или светлые.
Ну, такие они
а
у него,
мой папа
русые.
Потемнел, ну, уже потом посидел.
Мне кажется.
Вот. Ну, такое вот бывает. Поэтому будьте готовы к блондинам.
Или рыжий Песков.
Нет, светлый. Я вспоминаю Ёлкинские карикатуры, и он, конечно, там с пшеничными.
Мы с женой оба брюнеты, так скажем, брюнеты. А сын блондин, Бранко.
Ребенок потемнеет. Да, то, что ребенок потемнеет, это мы знаем, да. Но голубые глаза останутся, конечно.
Что сказать, Бранко, что сказать?
А это шутки в стиле, да, такого, это 20 век, Советский Союз, юмористы, да, там, про тещу, про детей, которые...
Вот так, да. А что, что это у меня тут такое сзади?
Да, да, ой, вот прям похож.
Такое, да.
У тебя прям получается.
А сын соседа, сразу вопрос задает. А сын соседа какой, светловолосый или нет?
Нет, соседи нет.
Нет, нет. Сын очень похож на меня, так что не надо, пишет Бранко.
Да вам кажется. Да? Сейчас сказал бы Леша.
Да
я,
все
нет,
люди похожи. Ну, конечно, два глаза, два уха, один нос. Конечно, похож, что говорит-то. Да ладно, похож, похож. Вот на жену не очень похож, пишет Бранко. Ой, это что-то новенькое.
Вот, да, так это же
бывает. Вот вроде женщина может
абсолютно
сказать точно.
Не
вот
похожий ребенок на маму. Мы такое тоже видели.
Да, вот женщина всегда может сказать точно. Ее ребенок или не ее ребенок. Всегда.
Да, ну, то есть, на самом точно. Деле, нет.
Нет,
потому
тоже.
Что когда в роддомах, знаешь, вот эти вот все истории, там раз 10 поменяли. Лет поменяли, да, 30 лет нас спустя нашли.
Ну, сейчас же кладут прям за секундочку, прям тебе только достали
нет,
и сразу кладут,
нет,
показывают.
Нет, его кладут, его показывают, но ты там ничего особенно не понимаешь, тем более ты его видишь.
А на
там,
нем надо
темечко,
маркером сразу что-то написать.
Темечко ты видишь, а потом его все-таки кладут под лампу греться, пока тебя откатывают куда-то в коридор полежать. И ты просто слышишь, и ты уже не понимаешь. Есть момент разделения в советских роддомах, да, до сих пор. Он есть.
И ты как в советских роддомах.
Приносят, но система-то еще та. Там у нас строжайше все. Три дня нельзя не заходить, ничего. Сидишь там, ждешь выписку.
То есть могут подменить?
Могут.
Могут подкинуть блондинчика какого-нибудь,
да? Да, вот этим и занимаются постоянно. Жонглированием, конечно.
Ну, проверьте, поплюйте там в эту, как это называется, в пробирочку.
Угу.
Если есть сомнения какие-то, поплюйте в пробирочку.
А потом
вместе
обратно туда же возвращаете, если ну что не так, да?
Да, типа, в смысле? В смысле, это не наш, это вы что-то перепутали. Вот, ему уже 25, ну и что теперь, я не понимаю. И что теперь, там же гарантия пожизненная была. Так, мы пойдем дальше или нет? Пойдем дальше.
Ты говоришь, иди, как будто со мной не пойдешь. Куда же тебе деваться? Все равно придется идти со мной вместе дальше. Пока. Пока. Так, этим утром мужчина спрыгнул на Москворецкой набережной в реку.
Опять?
Попал в сливную канализацию, оттуда его достали и передали врачам, сотрудники МЧС. В больнице, из больницы сбежал, ну понятно. Ну и пришел на работу вести программу. Так, что дальше?
Что же дальше, да?
Путин призывал страны НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Вот опять мы призываем к миру страны НАТО.
Зачем?
Как
мы
зачем?
Это делаем, чтобы мир наконец...
Итак, существовали несколько основных договоров, обеспечивающих безопасность глобальную. Один из них — ДРСМД, договор о ракетах средней и меньшей дальности. После...
Вероломного выхода.
Да, Соединенных Штатов из договора ДРСМД на основании того, что они обвинили нас в создании ракет подобной дальности, в нарушении договора. Американцы через месяц или два, или полтора, я уж не помню, представили свою ракету, а ракета, как ты понимаешь, месяц-то не делается, она делается гораздо дольше, тем самым доказав, что они разрабатывали ракеты, а обвиняли в этом нас. И теперь встал вопрос о безопасности Европы, России, Америки и всех вместе взятых. Почему? Потому что ракеты средней и меньшей дальности американцы могут теперь чисто теоретически разместить в Европе. А это значит, что там будет очень-очень-очень маленькое подлетное время до нас.
Ну, а у нас есть уже тоже такие же ракеты, на самом деле.
Ну, у нас есть другие ракеты, у нас получше есть.
То есть, да.
У нас получше.
И опять та же самая ситуация с сдерживанием, разве нет?
Нет, не совсем так, потому что времени на принятие решения меньше, и времени на то, чтобы, так скажем, отложить какое-то решение, тоже меньше.
Сколько?
Ну, то есть, если есть какая-то
было
ошибка.
Сколько стало? О каких минутах? Типа было 15, стало 7?
Типа до Питера что-нибудь долетит там из Прибалтики, ну, не знаю, за 7 минут, за 4 минуты, не знаю, за 7. Ну, за 7.
Ну, теперь 7 это минут. Уже состоявшееся... А мы признались, что у нас тоже ракеты есть такие, которые могут?
А у нас
могут...
нет.
А, мы говорим,
мы
что у нас нет.
Ну, мы готовы.
Нас обвиняли,
мы тут же, как только американцы вышли из договора, мы сказали,
да.
Опа, мы начинаем разработку, все.
А на самом деле мы еще не представили свою ракету.
Ну, в общем, нет.
Пока нет.
В общем, нет. Но у нас есть гиперзвук, а у американцев нет.
Угу.
Ну, мы здесь как бы лучше, чем они. Плюс у нас есть Калининград.
Это нас уравнивает, да?
Это нас ставит выше. Ну, то есть мы выше.
Да.
У нас
и
технологии
что, мы
лучше.
Призываем этот,
а мы призываем страны НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. То есть мы им предлагаем не размещать эти ракеты.
А
то
мы
есть,
им за что?
Вы их, конечно, делаете, ну, а мы тогда не будем размещать чего-нибудь интересное в Калининграде, например. Понимаешь,
ну,
какая история?
Что будет? Какой ответ будет?
Не знаю. Если они вменяемые, если Европа понимает, что ей это невыгодно, то тогда ответ будет положительный с их стороны. Если Европа совсем невменяемая, это первый вариант, либо максимально управляема, то есть 100%, и ничего не может сделать, тогда они все равно развернут эти ракеты. И мы развернем свои ракеты. И мир будет еще ближе к войне. Глобальному конфликту, который может начаться по случайности даже.
Угу.
Кому-то что-то показалось, понимаешь? И времени исправить ошибку не будет, потому что слишком малое подлетное время. Все. Раз кто-нибудь как по Питеру что-нибудь запустит, понимаешь как? И ты даже не успеешь что? Чай попить. Надо быть на шаг впереди, начать размещение в космосе, пишет Георгий. Там фишка в наземном базировании, пишет Владимир. Да. Да, потому что там было ограничение именно на наземное базирование, и была возможность размещать на кораблях, короче говоря.
Угу.
Вот. Ну вот наземное базирование. Европа, может быть, сильнее милитаризируется. Европе это невыгодно, Европа не хочет, ну так, по логике, не должна хотеть, чтобы наши ракеты были на них направлены постоянно, хотя это, в общем-то, так и есть. В любом случае, потому что мы все точки натовские, естественно, держим под прицелом. Так же, как они и наши точки все держат под прицелом. Понимаешь?
Да.
Ну, как бы такая история.
Да.
Но, тем не менее, мир ближе к войне.
Угу.
Мир ближе к войне. Потому что эти договоры, они были созданы достаточно давно. И созданы они были не по случайности, а потому что это было необходимо для того, чтобы охладить, так скажем, пыл двух страшных больших стран. Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.
Вот. А сейчас Америка последовательно вылетает из этих договоров в одностороннем порядке. Это печально очень. И сейчас под вопросом остался, по сути, последний договор СНВ-3. Угу. Да, это о стратегическом наступательном вооружении. То есть это о ядерном оружии. И они тоже, похоже, хотят из него выйти. Дело труба вообще. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. В Пекине открыли один из крупнейших в мире аэропортов. Ничего себе. На строительство аэропорта Дасин ушло почти 12 миллиардов долларов. Проект стал самым дорогим в истории китайской гражданской авиации. Ничего себе. Пропускная способность 45 миллионов пассажиров в год. Круто.
С последующим увеличением.
Да. Еще. Ну, круто или нет?
Наверное, да.
Убавляю эту музыку. Спасибо тебе большое. Мастер над музыкой. А почему никто не радуется нашим аэропортам новым?
А у нас какие новые аэропорты?
А я вот открыл себе и посмотрел. Значит, Симферополь, Ростов, Пермь, Красноярск и многоточие еще. То есть терминалы строятся, аэропорты новые. Я знаю, Курумыч новый построили.
Мало
и так далее.
Мало кто летает, видимо.
2012 годов. Бованенково какой-то, вот Сабета. Это Ямал, 2015 год, Талакан, 2012 год, Якутия, Итуруп. О, ну это понятно, да? Это в 2014 году построили, смотри. Платов, 2018 год, Ростовская область. Ну, это я, кстати, даже там был. В 2019 ожидается на округ Гагарин в Саратове. По-моему, Гагарин уже ввели, это старый материал. Ну вот, представляешь, сколько?
Угу.
Маше. Строят аэропорты, а никто даже внимания не обращает. У нас, знаешь, чем плохо? Прям с чем у нас плохо по-настоящему?
С чем?
В России. С саморекламой. Вот прям я не знаю, в чем беда. Вроде бы, как говорят, у нас пропаганды много.
Ну да.
Но она что-то неэффективная,
но,
что
видимо,
ли, я не понимаю.
Говорил,
она какая-то неправильная или что.
Про заправки. Вот это, наверное, та же самая логика. Будут рекламировать и вкладывать деньги в рекламу, если будут ожидать, что начнется поток. Ну, людей хотя бы начнется.
Не,
ну
тут государственных денег много. Я к тому, что как-то вот, знаешь, вот эти проекты, то есть вот что, например, Советский Союз. Вот сейчас возьми у какого-нибудь человека, который в Советском Союзе жил, да спроси, какие там были великие стройки. Он тебе будет перечислять их, не запинаясь, потому что им всю башку, ну, всю плешь проели с этим, когда что-то там в Советском Союзе где-то строилось. Они все знали, когда вводится какая ГЭС, какая АЭС, где какой аэропорт построен. Все, потому что, знаешь, бам,
насчет аэропортов я не знаю,
не
бам, там каналы, да, рыли.
Все знали, все, где что происходит. Потому что им все время все рассказывали, им рисовали...
По пальцам.
Им рисовали, да, но дело не в этом. Рисовали на пачках сигарет им это все, чтобы, ну, запоминалось, то есть там, да?
Беломорканал,
да. Прям сигареты, на, сигареты Ту-134, на, понял, у нас есть самолет, смотри, Ту-134, запоминай, придурок, вот он как называется. То есть аж на сигаретах рисовали, чтобы люди запомнили хоть как-то, то есть вообще, ну, ужас. А сейчас... Крымский мост построили, типа день попраздновали, на КамАЗах проехали, концерт дали, забыли все. Все, это же неинтересно. Там этот остров русский, мосты построили, забыли. Вот эти дороги строят до Питера, никто вообще не знает про них ничего. Вот они построены,
да,
и все.
Они
и...
все знают. У Тосно, кстати, новый участок открыли.
Да, это обалденно. Еще какой-то новый еще?
Ну да, но по-прежнему вот так вот, да, недавно только что открыли.
Только что это когда?
Ну вот сейчас у меня ехал человек на неделю на этой. И еще вот там ведь в районе Новгородской области
короче,
надо было съезжать и все. А сейчас открыли, что еще чуть дальше к Петербургу, но пока нет
хорошо,
прямой.
Хорошо.
Вот
это очень хорошо. Ну, открывают. Прекрасно, да, мы ждем,
и
нам нравится.
И в Твери тоже,
да,
открыли.
Да, там
вроде.
М4 Дон построили, всем все равно. Ну, короче, я не понимаю, это, вроде что-то строится, и есть о чем рассказать, такое ощущение, что всем все равно. Ну, то есть я даже представить себе не могу, что было бы, если бы там, в Советском Союзе отстроили вот этот, ну, считай, новый город, когда к Олимпиаде у нас строили. А сколько у нас стадионов построено, реально? Ну, стадионов, смотри, да?
Для, сразу вспоминается
для Спартака.
Питерские, для... долгомученические.
Ну, да, но обязательно... Вот именно что вспоминается...
Проваливалось.
Ну, послушай внимательно.
Скандалы,
вспоминаются,
да.
Скандалы, да. Вспоминается пакость всякая, вспоминается, да. Естественно, только это. А по-хорошему, вот стадион «Динамо» новый, открытие «Арена», новый стадион, это «Спартак», на котором играет. У ЦСКА новый стадион, у всех новые стадионы, их просто везде понастроили. В Ростове я видел новый стадион.
Но это к чемпионату мира по футболу.
Да, 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 ну построено же, понимаешь как. Да. И да, всем пофигу вообще, всем все равно. Все все равно говорят, ничего не строится, ничего нету. То есть я уж не говорю про космодром. Я вообще про космодром не говорю. То есть мне скажут, ну там воровали. Я говорю, конечно, воровали. Ребята, я все понимаю, воровали, конечно, воровали. Воровали, воровал, ворую и буду воровать. Знаете, такой вот припев есть, ну неважно. Конечно, воровали, и воруют, и будут воровать. Я к тому, что, ну, если что-то сделано, то есть, а почему об этом не говорят, я не понимаю. То есть, не умеют, что ли, говорить? У меня такое ощущение, что не умеют говорить. У меня такое ощущение, что пропаганда всего того, что вот такая пропаганда в стиле «все разваливается» намного эффективнее и интереснее работает, и креативнее, чем пропаганда в стиле «о, мы строим, у нас все хорошо». Понимаешь, да?
Ну, каждый то есть, человек если... все равно судит, потому появилась у него какая-то качественная возможность или нет.
Ну, вот у тебя качественная возможность вон на стадион ходить на новый красивый, что ты не хочешь, ходи. Ну, то есть, ну, вот тебе качественная возможность в Питер поехать, по дороге по нормальной, а не по плохой. Качественная возможность. Улететь из красивого аэропорта современного, пожалуйста. Я вот сейчас был в Шарике, там терминал Б и С. Они, похоже, что новые. Ну, то есть, я не знаю, может, это, конечно, какие-то старые терминалы, но они, похоже, что новые все-таки. По-моему, там навье абсолютное какое-то. То ли они их так переделали, что они абсолютно новыми ощущаются. Новую взлетно-посадочную полосу сделали в Шарике. Никто об этом вообще не говорит.
Как это? Все говорят, что там дома нерасселенные в 15 метрах стоят. Рассказывают все, да, что вот они уже начались.
Ну, да, естественно,
там, про карго там... и все такое, да.
А,
ну, и снимают. Понятно. Но это только в контексте, конечно, того, что люди там...
Взлетно-посадочную полосу построили. Да, и всем все равно, в том смысле, вот, да, вот сейчас будут нам рассказывать про дома, там нерасселенные, еще что-то, но никто не говорит, что, ого, это первый аэропорт в России, у которого 3 взлетно-посадочных полосы, как это здорово, это какая пропускная способность, это мы теперь будем почаще летать, может, подешевле будет стоить летать, может быть, и нет, конечно, ну, неважно, да, мы будем что же, в Европу улетать, в сытую прекрасную Европу нашу любимую, мы будем улетать с этого, вот, с этой взлетно-посадочной полосы, о, да, о, прекрасно, никто ничего не говорит. Все равно, да, все разрушено, ничто не строится, ничего нет, ничего не производится. Такое чувство, что люди вообще, ну, как тебе сказать, мантры какие-то читают, что ли, и никто не хочет, ну, так, взглянуть на какие-то вещи, которые делаются. Не знаю, почему. Я прихожу к выводу, что пропаганда плохо работает. Я имею в виду, государственная пропаганда плохо работает. Там не креативные люди, значит. Вы вгоняйте их, пожалуйста. Я сейчас обращаюсь, вот, ну, там, вот, отсюда их даже видно. Я вот сейчас туда вот обращаюсь. Я сейчас направляю все свои силы туда, понимаешь? К этим стенам. Ну, некоторые говорят, красные стены. Ну, они не совсем, конечно, красные. Как правильно называется этот цвет?
Ну, кирпичные.
Ну, кирпичные пускай будет. Выгоняйте их, они не креативные! Все, я надеюсь, меня услышали. Вот, и возьмут кого-нибудь покреативнее, кто сможет как-то объяснить людям, что если построена дорога, это круто. Нет таких людей. Не знаю, почему. Потому что, мне, знаете, у меня такое ощущение, что они работают без желания. Mm. Ну, то есть, государственные пропагандисты работают без желания. У них нет азарта. Потому что их единственное желание – это купить себе дом побольше, там, золотой унитаз себе поставить. А должно быть желание убедить.
Людей.
Да, ну, то есть, показать. Вот же ж, смотрите, робот Фёдор летит. Вот робот Фёдор, его все, по-моему, полили. Ни за что. Это реально классная штука, реально первый такой робот в космосе, мы первые, мы в этом смысле лучше, чем американцы сделали. Ничего себе, с нашими ресурсами, вот такими вот маленькими, вот такими, по сравнению с американцами, мы что-то сделали первыми. Где песни по этому поводу, где кино по этому поводу, где, не знаю, где улица имени робота Фёдора, где? Их нет. Почему? Не знаю, не могу тебе сказать, Настя. Очень сложно понять. У меня есть ощущение, что на самом деле те, кто сегодня должны пропагандировать вот это наше, они на самом деле пропагандируют это только за деньги. И это плохо. Потому что если ты это делаешь ради денег, так и не нужно вообще, надо выгонять этого человека, и все. Надо искать тех, кто это делает от души.
Ну, конечно. Ну, не знаю.
Ну, как
Но не говорят, знаю? Ведь наш телевизор как раз-таки настроен на такой лад, и тем не менее...
Вот именно что, понимаешь? Нет, а нет. Надо искренность-то есть, нет? Вот искренность есть, ты веришь им или нет? Вот ты смотришь телевизор и так, вот веришь ты ему или нет? Ты веришь, что вот этот человек конкретно радуется дороге в Санкт-Петербург или роботу Федору? Ребята! Вот так вот. Робот Федор наш! Знаешь, гиперзвук. Ну, гиперзвук сделали. Американцы не сделали, мы сделали. У нас есть, у американцев нет. Чего не порадоваться? Почему никто не может сделать что-то интересное по этому поводу? Чтобы все об этом говорили, чтобы все себе делали татуировки, гиперзвук. Ну?
Ну?
Ну, ходили с какой-нибудь майкой, на майке должно быть написано «Гиперзвук, вот тебе мой кинжал!» там. Ну, понимаешь? Mm. Ну, что-то такое должно же быть. Нет?
Ну, мне кажется, может быть, даже ты уговорил сейчас кого-то, сейчас кто-нибудь пойдет сделать.
Почему? Я не понимаю. А у меня есть ощущение, знаешь, в чем проблема? Сейчас сидят на местах реально люди, вот, которые отвечают за креатив, ну, уже предыдущего, а то еще предпредыдущего поколения. Они вообще не знают, как работать с молодежью, они прям не в курсе. Хочешь, тебе пример приведу один?
Давай.
Канал ОТР. Вот без обид, ну правда, я вот сейчас Лысенко, при всем уважении к нему, вот при всем уважении.
Так какое там уважение? Ну, ты смотрел на содержание канала.
Я объясню, какое уважение. Он когда-то руководил молодежной редакцией, и он породил таких звезд, как Листьев и так далее. То есть прям респект ему, все уважуха.
Но сейчас ему не удается таких звезд породить.
А он ему и не хочет уже, у него пенсия, ему нафиг это не надо, все. Так дайте ему хорошую, отрядите ему пенсию, и канал молодым отдайте, в конце концов, уже, чтобы делали нормальный продукт. Вообще не понимаете, что дуть вам на голове будет скакать еще 100 лет. Еще 100 лет будет дуть снимать и скакать вам на башке, потому что вы в ответ ничего не можете интересного снять и сделать. Потому что вам не до этого дела. Вы не тех назначаете. Ну что ж такое? Уже ж невозможно. Я сейчас обращаюсь, как бы вот опять туда. Вы слышите меня? Говорю я.
А ты и есть общество. Напиши письмо.
Куда? Зачем? Какое письмо? Я что, челобитное царю еще не писал? Ну что, с ума сойти? Какое письмо? Зачем? Это вообще какой-то позапрошлый век письма писать. Ну ты что? Я могу комментарий максимум написать где-нибудь в инстаграме Рамзана Кадырова. Кстати, он самый упоминаемый губернатор. Самый отлайканный губернатор в инстаграме. Не цитируемый, а самый отлайканный. У него больше всего лайков.
Ему вернули доступ? У него же закрыли ему в какой-то момент. Он пришел в телегу, нет?
Все вернулось. Все вернулось. На круги своя. Короче, у него больше всего лайков среди всех губернаторов. Это сейчас выяснили.
Кого-то поздравляет с днем рождения.
Я все смотрю тоже внимательно, слежу. Ничего не пишу никогда.
Он
но...
сам не читает там же.
Но ну какая разница? Позиция-то ясная.
Не пишет.
Вы готовы от души это делать?
Вы не видите, Татошка уже...
Конечно! Да я 9 лет это делаю вообще, вот просто от души абсолютно. Ребята, ну правда, ну хочется. Хочется, чтобы вы гордились родиной, понимаете? Гордились родиной, чтобы у вас был, как бы сказать, набор определенных, пускай штампов, пускай это будут штампы, которые вы могли бы использовать в разговоре. А так вы заходите куда-нибудь там, в Google-центр, и вам там: «О, Рашка, говняшка, все плохо, Серебренников сидит в тюрьме». А вам ответить нечего, вы не знаете, вам никто не рассказал.
Кстати, знаешь,
вам
да, что с Серебренниковым случилось?
Что с ним случилось? Что случилось?
Это все необоснованные были претензии. Все теперь извиняются, спустили домой и говорят: ну, простите, да, что-то у нас нет.
Да?
Да, прикинь.
Боже мой.
Оказалось, что это все просто так человек сидел. Просто.
Это ужасно.
Случайно, ужасно. По ошибке.
Это ужасно.
Да.
Да? Ну и вот, я возвращаюсь, значит, сейчас еще и Кокорин и Мамаев по ошибке сидели, наверное, окажется, нет? Ну вот, и, ну там, понимаешь, да?
Я не понимаю,
силовики. Нет. Ну видишь, у нас пошла оттепель, у нас всех отпускают, у нас кого не задержат, всех отпускают, всех прощают. Оттепель пошла, все. 38-й год уже ушел. 38-й год в голове Венедиктова только, больше ни у кого нет, все, уже 38-го года нет, всех отпускают. Только общественность увидит, что, а нет, плечо не выворачивал, тут же, ой, все, Отпустите его, отпустите, он нам больше не нужен. Догадались наконец-то, что проще не наступать в это, чем потом это стирать с ботинка. Вот так вот об траву обтирать. Это можно обтирать очень долго, а запах остается. Не надо этого делать. Не наступайте. Правильно вы делаете в этом смысле, но лучше не наступайте в это. Это я обращаюсь сейчас к росгвардейцам, к полицейским, ко всем, к представителям власти. Просто не наступайте, чтобы потом не тереть вот так об траву, не стоять. Не нужно этого вам. Вот. И нужен человек, который поможет людям иметь категориальный аппарат. Ну, то есть иметь некий набор ответов быстрых, когда тебе говорят, в России ничего не строится. И он сразу, дорога в Санкт-Петербург, космодром Восточный, робот Федор, Крымский мост. Вот так вот. Хорошо же будет. И еще нужно сказать, сколько в квадратных метрах вводится жилья в Подмосковье каждый год. Вот сколько там миллионов квадратных метров введено, а? Разве плохо будет? Аэропорт Платов, аэропорт такой, аэропорт сякой, аэропорт пятый, десятый. Вот как, стадион такой, стадион сякой, такой стадион. Ну, и все, и он чувствовать себя будет, гордость будет у него за родину, понимаешь?
Угу.
А то сидят все там, шуточки шутят, у нас ничего нет. Все. Я недавно включил СТС.
Что там?
Ну, как я, в интернете его включил.
СТС.
СТС, значит.
Там развлекательный канал, да?
Развлекательный канал, там, значит, уральские пельмени. Помнишь такую КВНскую команду?
Ну, да.
Сокол слышала, там, вот это слышала. Вот, там, дома, что там, ага. Не все то долото, что блестит, ну, и так далее. Знаменитые шутки, да. Потому что Гладиолус, это было когда-то смешно. И у них, значит, миниатюра большая такая, да, с видео включениями. Они, в общем, пародируют планерку в армии.
Планерку в армии.
Ну, планерка в армии. Ну, типа того, там, совещание, селекторное совещание, это еще называется. И вот там якобы министр обороны, он со всеми разговаривает. И я просто вот сижу и смотрю, и понимаю, что чуваки реально шутят так, как будто сейчас 95-й год. Не в смысле их шуток, а в смысле основы для шуток. То есть основы для шуток нет уже давно. Они все шутят про это. Это как шутить сейчас про сборная России курит кальян. Она уже 100 лет не курит. То есть все шутят про сборную России, которая курит кальян. Понимаешь?
Да,
это, как
да.
Это как пародировать Ельцина, который давно уже умер, и все еще думает, что это актуально. И вот они сидят и типа про армию так шутят. Там типа, а оружие, а там лопаты, вот лопатами там и копайте. Отсюда и до обеда. Думаешь, о, да, конечно.
А вот
конечно.
Пишут, что они уже сами очень старые люди уже.
Да, они отсталые, все, они уже все, они старики все, они ничего не понимают, они не актуальны, они не врубаются, они не знают, что сейчас, какие задачи выполняет
видишь,
армия.
Что ты по телеку показываешь?
Они ничего не понимают, потому что старики смотрят стариков. Вот у нашего шефа, почившего, была концепция, что старики смотрят молодых. Я с этой концепцией не согласен в корне. Знаешь почему?
Почему?
Потому что старики смотрят стариков. Потому что как выходит молодой, им говорит, знаете что, вы уже все маразматики, вы все выжили из ума, вы бредите вообще, вы не понимаете, что происходит в мире. Как-то у нас было великолепное образование. У нас было все, мы делали все правильно. А ты, зеленый клоп вонючий, что ты такое говоришь? Кто тебя воспитывал? Имей уважение к старшим. Да я вас уважаю, вас люблю. Я омою ваши ноги, я пыль, я прах под копытами ваших коней. Но послушайте, вы не можете определять информационную повестку, потому что вы ее не чувствуете. Вы уже не понимаете ничего. Вы не понимаете. Воспитывайте внуков уже. Все, идите гуляйте по паркам, пожалуйста. Я умоляю вас, зайдите. В парках есть специальные такие небольшие помещения, где можно проверить свое здоровье. Собянин все сделал для вас. Гуляйте по парку Горького, там очень красиво, пожалуйста. Но не определяйте информационную повестку. У вас это не получается, потому что вы ничего не понимаете уже. Все. Вы отстали бесконечно, навсегда. Надо это принять. Вам это не нужно. Вам нужно сидеть за столом молча. Молча, пока все разговаривают и спорят за этим столом. Молодежь спорит. А потом, вот так вот, глядя вдаль, мудрыми глазами сказать, ну... Хорошо, что мы все здесь собрались. Итак, раз, тост произнести, выпить одну рюмку, 50 граммов, и, ну, и спать. И уйти спать! А чтобы молодежь дальше развлекалась за этим столом, разговаривала, спорила, била посуду. А вы-то что, лезете туда уже? Все, уже, уже надо как-то остепениться в конце концов. Что вы как гудошников будете все время приплясывать, будете танцевать все время? Ну, слушайте, вам 60-70 лет, ну как так-то? Ну что плясать-то? Ну, серьезными должны быть уже людьми. Нет?
Да.
Ну? А все приплясываете, все. А-ха-ха-ха-ха, Петросяновична какая-то, ужасно.
Фу. Просто выбросить телевизор. И ты этого
а что просто
лишаешься.
Выбросить? Ну, ты этого лишаешься, да, понятно. Но...
Интернет включаешь, а вот про блокировки...
А там то же самое. Это мне писали, Алексей, уходите в блогинг, таланта хватит. Да. А, значит, надо, а то вы идете путем Соловьева. Какой путь Соловьева? В чем уникальность пути Соловьева? Я не понимаю, это первое. Второе, я не понимаю, чего, какого таланта должно хватить для блогинга. Я видел все блоги вдоль и поперек. Какого таланта? Что, я видел людей, которые засовывают презерватив себе в нос и достают его изо рта. Удивляюсь, что, оказывается, носоглотка — это одно в теле человека. И как это он в нос засунул презерватив и изо рта достал? Да вот так вот, скотина! Открой учебник анатомии, тупая ты тварь! Открой учебник анатомии, скотина! И ты все увидишь, ты все узнаешь. Сходи на поговори с ухо, горло, нос, поговори. Своим ухом, горлом и носом поговори с человеком, языком пошевели, спроси, а как так, можно что-то в нос засунуть и оттуда достать? Конечно, можно, потому что это одно. Ничего не понимают.
Можно было просто харкнуть.
А?
Харкнуть можно, то же самое, эксперимент.
Конечно.
Вот так. А потом через рот.
Что, хрюкать, да? Еще будешь,
Настя? А я поддерживаю, хрюкать? Я хочу стать блогером тоже. Я вот понимаю, что это правильный путь.
А?
Нужно действовать самостоятельно.
Чего?
За донаты. Да? Спасибо. Ну и за рекламные интеграции.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Мы про блокировки интернета будем говорить?
Давай, хочешь?
В случае угрозы.
Погнали.
Да, конечно, давай.
Рассказывай.
Ну все, Жаров объявил о том, что научились ставить какие-то штуки у провайдеров, которые заблокируют...
Коротко, Жаров. Рунет. Никого не будет блокировать. Отделят. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что Жаров... только изображает, что он что-то будет блокировать.
Ну, говорят,
что... Потому что если бы он хотел заблокировать, может, давно уже бы заблокировал. У меня такое ощущение, что он на донатах сидит у Гугла. Я вообще не понимаю, что он там делает. Он может уже заблокировать или нет? Или он так и будет рассказывать, что мы блокируем, еще 10
угрозы.
Лет, подзатяните пояса в случае угрозы. Все, угроза уже давно, информационная война идет, Настя. Много лет на этой земле, все. Угроза есть, давай, блокируй. Блокируй, говорю я Жарову. Че он не блокирует-то? Знаешь, кого он может заблокировать?
Сейчас они поставят.
Знаешь, кого
все
он может
эти агрегаты и
да
заблокируют.
Сейчас. Знаешь, кого он блокирует?
Кого?
Лёшку Гудошникову он заблокирует на радио, говорит Москва. Два раза кинет сейчас от Роскомнадзора страйки нам. И все. И лицензию отняли, и до свидания. А Google он что-то не блокирует. Давай блокируй. YouTube блокируй. Блокируй YouTube. Давай, все. Угроза, страшная угроза пришла с Запада к нам. Хочешь, расскажу тебе
давай.
О таинстве крещения?
Ой. Нет.
Нет, там не смешно, хочу. Там смешно, ну, ты давай. Не знаешь, там смешно,
а
там интересно.
А ты крестил там ребеночка?
Ну, конь, там.
В смысле?
Ты же крестил там ребеночка? Да, там крестил.
В церкви.
Да, послушай внимательно. Давай. Значит, есть сам вот этот момент крещения.
Да.
И там есть определенная не методика, а последовательность действий. И вот когда мы отрекаемся от сатаны, мы все обращаемся спиной к востоку и лицем своим смотрим на запад. Реально?
Так.
Реально.
А Запад — это олицетворение сатаны.
А Запад — это откуда придет сатана, конечно. А. И в конце концов, когда мы отрекаемся от сатаны все вместе и говорим там «отрекаюсь», да, нам говорят, ну и плюнуть и дунуть. И ты делаешь в сторону Запада.
Да это что?
Да.
Надо же, как это интересно.
Ты представляешь?
Это да.
Ты представляешь? Потому что все алтари-то, они на восток обращены, и, соответственно,
ты спиной... ты поворачиваешься?
И туда, пфу, в сатану
на
плюешь.
На восток-то поворачиваешься?
Ну, естественно, там
потом.
Алтарь.
Следом.
Конечно,
да,
ты раз поворачиваешься, и все, и
вот
да. Конечно, ну, потому что алтарная сторона, она всегда...
Конечно, да.
Да.
Понятно.
И там незримо да. присутствует на троне да. Господь, понимаешь?
Да, ну, только земля круглая там.
Кстати, знаешь, в чем еще прикол? Да. Ты крещеная?
Нет.
А, понятно,
а
сатанистка.
Такое? А что такое?
Ну, ладно, это не важно. Ты знаешь,
не рассказывай,
девочек не заносят в алтарь.
А мальчиков заносит?
А мальчика заносит.
Заносит, в смысле, после того, как окунули в воду?
Ну
или
да,
что?
Да. Это, считай, последнее, что вот в...
А что значило крещение до Христа? До распятия, скажи,
пожалуйста. Да зачем тебе это сейчас знать? Интересно. Я тебе рассказываю историю, что девочек не заносят в алтарь, а мальчика
заносят. Ну, мне это неудивительно.
А почему?
Положение женщины удручает.
Нет, ты не знаешь ответа. А вот тебе неинтересно. Ладно. А вот давай, ну, давай.
Скажи,
почему?
Грязная.
Нет, не поэтому.
Потом станет.
Нет.
Когда-нибудь, нет?
А нет.
Что, почему?
Как это? Дева Мария что, грязная, что ли? Нет, конечно.
Она потому что дева.
Ну, да.
Да.
Ну, дальше-то уже и...
Ну, и чего? Почему?
Потому что мальчик может стать священником, а девочка не может. Здесь 30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати. И тебе все еще интересно, почему крещение, крещение, а что было до него?
Да, но после обзора, давай.
Как хочешь.
Да, смотрите, аргументы и факты открываем там. Ольга Васильева говорит, академиками воспитания могут стать все родители. Ольга Васильева у нас сейчас возглавляет, она министр просвещения. Да, вы знаете, что у нас такое разделение было, а министерство образования больше нет. А теперь вот министерство просвещения. И интервью с ней сегодня в аргументах и фактах. Если интересно, смотрите. Вечерняя Москва. Дома стало тепло. Для подключения отопления столичным энергетикам хватило всего 2 дней. Не все, правда, еще батареи горячие, однако синоптики обещают потепление. Вообще говорят, что сегодня плюс 10, плюс 12, а в октябре, октябрь совсем скоро, через 5 дней, вообще, да, плюс 20 температура якобы поднимется. Посмотрим. В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине, там заведено дело. Это такая вот нехорошая история.
Вы хотели выдавить прыщ, но...
Значит, украинский экс-министр предложил способ заработать на плохой России. Это РИА Новости. Это РИА Новости.
Очень интересно.
Плохая Россия,
как же,
в кавычках.
И как же, и как же.
Сейчас открывается. Предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит. И Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Черновенко в эфире телеканала 112 Украина.
Северный поток 2 достроим, посмотрим, как там рынки сбыта будут работать.
Значит, якобы началась процедура импичмента Трампа в Соединенных Штатах Америки. В любом случае, там...
Ну, демократы инициировали.
Инициировали, да, и посмотрим, чем это все обернется. Уже пошли комментарии от наших экспертов, американоведов, которые кто-то сомневается в том, что это все удастся сделать, кто-то нет.
Нет, но Трамп обещает опубликовать разговор с Зеленским, и якобы публикация этого разговора, это стенограмма, да, докажет, что он ни к чему там не призывал Зеленского, во всяком случае, точно не просил дать компромат на Байдена. А Байден — это основной кандидат в президенты от Демократической партии. В общем-то, с этим и связан весь конфликт.
В шахте под Оренбургом погиб горняк. Это российская газета сообщает. Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 миллионами рублей. Это вот говорит о том, что все-таки надо молчать. И чтобы никто не знал, когда вы везете какие-то крупные суммы куда-то.
Да всегда надо молчать. Молчание — золото. Слово изреченное есть ложь. Все.
Четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 миллионами рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Уточняется, что грабители ударили хозяина рюкзака молотком по голове. Они также угрожали ему пистолетом, забрали деньги, документы и скрылись.
Но живой?
Ну да. Пока полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.
Слушай, очень повезло, что живой.
10:38, это был обзор прессы.
Очень. Ну, отмывочника забрали рюкзак. Москвич безработный, небось, был, пишет Алексей Давыдов.
Да, ну, это, ну, человек, это, может, на сделку ехал. Ну что?
А может, он наркоторговец, и ему башку прошибли, да и хорошо.
Он бы не пошел тогда в полицию жаловаться.
Это, наверное, да, скорее всего, да. Тогда да, да. Скорее всего, это просто какой-то беспечный ангел. Кому-нибудь рассказал из друзей, ты знаешь, завтра в рюкзаке 20 миллионов понесу. Хочу квартиру купить себе. Всю жизнь копил. Молодец. А где пойдешь? Да там пойду. Ну хорошо, давай. Удачи тебе, родной. Да, обнал, пишет Кузьма. Обнал? А в полицию зачем пошел? Или обнальчик может пойти в полицию, Кузьма? Значит, крещение.
Да.
Крещение не называлось крещением, когда Иоанн Креститель крестил Христа.
А как оно называлось?
Баптизма. Баптизма.
И что это было?
Погружение в воду.
Зачем?
Ну, как будто ты совершаешь омовение, и ты вот очищаешься от грехов. И ты...
Но ты же младенец же.
Христос что, младенец, что ли, был?
Я спрашиваю, почему? Ну, нет, в какой момент этот обряд совершался
в любой, для человека? Да в любой, в какой хочешь, такое совершается. Но можно и когда младенец, а можно и вообще. Ты приходил, например, у тебя есть там ванна, я забыл, как это называется, ну, то есть ниши такие, чаши, ну, даже не знаю, как это характеризовать.
Это бактистерия какая-нибудь.
Ну, нет, она как-то там называлась конкретно у иудеев. И ты погружаешься, ты смываешь себя грехи, ну, это такой обряд. Вот и все. И ты вот осмываешься о грехи, и ты вот чист перед Богом, и ты готов к новой, праведной, правильной жизни. Ну, вот примерно так. А крещением это названо уже потом, когда переводили для нас. Вот. Спасибо, опять же, Кириллу и Мефодию. Вот. Потому что они здесь употребили по факту метафору. Ну, то есть ты...
Иордань это называлось, разве нет?
Нет.
Потому что река была Иордан, и омывали в Иордане, нет?
Нет, нет.
Иорданская нет, лестница, поэтому в Зимнем дворце.
Нет.
К Неве спускались по ней, нет, чтобы омовение совершить.
Я могу сейчас найти в интернете тебе, чтобы уж было как бы точно известно. Нет, не купель, не Иордань, там конкретно есть название. По-моему, на М какое-то. Миква, да. Спасибо, Светлана мне вот подсказала. Миква. Угу. Миква, может. Ну, по-моему, миква. Понятно, да?
Понятно.
Все, а потом мы назвали это крещением. Почему мы назвали это крещением вместо погружения? Баптизма, это погружение. Потому что мы как бы погружаемся в духовную жизнь, вот, мы погружаемся в другие вещи совершенно. И, вот, и мы отказываемся от прошлого, крещаемся, так сказать, и все. И мы теперь готовы к праведной, правильной жизни. О, это крещение. А до этого были просто традиции, вот, и иудеи такие. Ну, что поделать, пойдем дальше. Так. Ну что у нас еще из новостей интересного? Я просто видел, что ГИБДД поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 километров. Угу. Если вы не поняли, о чем идет речь, речь идет о том, что у нас вот это есть вилка плюс 20. Ты едешь под знак 100, вот знак 100, а ты можешь ехать 120, тебя за это не штрафуют. Так вот, предлагают сделать, чтобы было не 120 можно ехать, а 110 максимум.
Да.
То есть вилка была бы 10 километров. Я полностью за. И я бы даже лучше сделал. Я бы сделал не 10, а 5. 5.
Угу. Вот как думаешь, 5. Жизнь, когда это сделают, допустим, перенесемся через неделю вперед?
Будет лучше,
если вдруг, да, примут, да. Будут ли люди дольше ехать или нет?
Нет.
Будут, ну, нарушать первое время
по нарушать привычке? Будут всегда.
Нет, но получив сколько штрафов, ты начинаешь приглядываться.
Всегда вот будут нарушители, лично. Конечно.
Тебе приходили штрафы? Сколько конечно. Штрафов тебе надо на одном участке, чтобы ты начал быть...
Один раз мне нужно, чтобы он пришел просто, и я понял, что да, я не прав. Но у меня обычно...
Ты всегда смотришь, за что штраф?
Конечно.
Фотографию, какой да, участок, где, да, в какой день, да, все проверяешь.
Да, молодец. Да, смотрю. Ну, у меня там вот последний мой штраф, я что-то Ленинский 27, что ли, что-то я вместо 80 ехал 82.
Угу.
Ну, то есть там надо было ехать 60, я ехал плюс 20, и, соответственно, я ехал не плюс 20, а плюс 22, и мне пришел штраф. По делам! Нечего гонять. А вот если бы не было вот этой вилки в 20 км в час, я бы ехал 62.
Да.
Да. А лучше 60. Я вообще бы избавился от всяческой вилки даже. Даже не 5 км в час, а прямо совсем. Чтобы, как говорил один мой знакомый, не один в один. Он считал, что один в один это недостаточно точно. Он говорил 0 в 0. 0 в 0.
Угу.
Вот 0 в 0, чтобы было, понимаешь? 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий.
Да.
Я вот про крещение хотел рассказать вот для Анастасии
специально. А так это мне... ладно уже, ну что вы, давайте лучше про движение расскажите нам. Вот вы ездите на машине?
Ну, вот я в машине, у нас, ну, переделки на все
стороны. Ну и вот это вот у нас есть вилка в 20 км в час. Вы считаете, она полезная или она скорее вредительствует?
Не, вредная.
Вредная. Вот видишь, Настя, вот смотри, спасибо вам большое. Вот видишь?
Да.
Вредная она,
да,
человек
согласна.
Тебе говорит. И про крещение еще готов рассказать, но у нас сейчас не об этом уже разговор. 7373-948. Ну, спасибо. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Я против вилки, но при этом нужно тенетно повысить скорость.
Я бы еще хотел вам хорошую новость сказать. Вы готовы?
Да.
Совет Федерации избрал Валентина Матвиенко спикером на третий срок. Поздравляю. А почему нужно повысить скорость?
Есть места, где нельзя ездить даже 40, типа там центральных улиц Москвы. А есть где 60, но это реально мало, это нормально ехать 80.
Это где-то вот на Дмитровке, например, после МКАД.
В том числе.
В том числе, да. Вот на Дмитриевке после МКАД, я не знаю, изменилась ситуация или нет, раньше была адская, просто невозможная, невыносимая была. Потому что там широкая дорога, много полос, а ты вынужден ехать 60. Какой-то бред полный вообще. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вячеслав, Москва.
Да, пожалуйста.
Я соглашусь с предыдущим звонившим. Вот он прям четко сказал, будет очень грустно, если все вернет на 60 км в час, где 80 реально комфортная скорость. А таких участков, ну, на мой молодой, наверное, взгляд, очень много.
Ну, вообще 60 в городе очень комфортная скорость, если честно. Вот вы же видели свою среднюю скорость по городу, она наверняка не больше 25 км в час.
Ну, возможно, да, средняя возможно. Но вот иногда в выходные двигаешься, да, ну... Ну, 80, мне кажется, комфортнее. Может быть, это так кажется. Ну, не 60, 60 это вообще еле плестись, я не знаю.
Ну да, хотя особенно бы на современных автомобилях, на них вот что да. 60, что 120, ощущения одинаковые, непонятно, едешь ты или нет. Вот прям беда.
Короче, хотелось бы, чтобы повысили.
Да, да. Спасибо, я помню, как я вот... Спасибо большое. Бывает такое, знаешь, едешь с человеком, и тебе так, ну, что ты так медленно едешь? Угу. А я иду 130.
Да.
На трассе, которой можно 110, плюс 20, 130.
Да.
Я говорю, в смысле медленно? А сколько ты едешь? 130. Да ладно.
Да. Не ощущается.
Не ощущается. Вот питерская дорога как раз. Вот это вот. Наша притча во языцах, наш камень преткновения.
А вы берите машину наша похуже, сразу будет чувствоваться, когда там у вас сдувает, начинает с трассы, или там управление теряется, не будете сами по себе ездить. А плохие, дешевые машины надо брать, все.
Ну, насколько там плохие-то?
Мой рецепт. Ну, такие, как у меня. Я не могу даже при всем своем залихватском желании что-то попробовать, разогнаться, просто посмотреть, вот до какого, нет.
Зачем до какого? Ну что, 120 твоя машина не едет, что ли?
Нет, едет, едет, ну, но больше уже едет. Все, да.
А больше
обычно страшно уже становится, а у тебя, видишь, не чувствуется в хорошей машине.
Не, не, не чувствуется. Я говорю, я вот по трассе этой ездил питерской до Твери на S5 Audi, вообще ничего не чувствуется. Там по барабану 110, 190... 200, вообще без разницы, как, чего, она просто едет и все. И у нее потенциал еще там больше, больше. Нажимай только, нажимай, да, вперед, вперед. Скоро все равно все на электромобилях будем ездить. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы по этой же теме, вот я только-только включился, но там по скоростному движению.
Именно, 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 все правильно вы сделали.
Две секунды, ну не две, конечно, тема... Но я из старых 67-го года водителей, немножко спортом автомобиля занимался.
Да.
Незабвенный Роман Александрович Чертов, наш тренер, говорил. Надо уметь сочетать простые вещи. Возможности ваши, возможности дороги и возможности вашей машины.
Угу.
И тогда все будет хорошо. Когда люди научатся этим сочетанием, то будут ли светофоры, будут ли разметки, будут, почти это ни на что не влияет на безопасность. Если в голове заложены вот эти три качества, возможности дороги, возможности машины и ваши собственные возможности как водитель.
Знаете, одна беда, одна беда.
Да.
Не у всех, во-первых, были такие учителя, и есть. А во-вторых, машины-то как прогрессируют. Сегодня у автомобилей такие возможности, что ж страшно представить себе.
Да, но их использовать надо в том случае, если есть возможность дороги и ваши собственные.
Это точно.
Когда вот это сочетается, я это имею в виду.
Ну да, я согласен.
Конечно, каждый отдельный элемент, он может быть любым.
Вот я с вами, знаете, соглашусь, почему. Вот мне нравится, что вы сказали. Спасибо большое. Я скажу. Я брал многие очень быстрые автомобили на тест. Катался на них. И я вам хочу сказать, что возможности некоторых автомобилей, естественно, превышают мои возможности, как водителя. Ну, я это признаю просто. Есть машины, которые могут больше, чем я себе могу позволить, даже чисто психологически, потому что мне кажется, что дальше некуда, а у нее есть запас у этой машины. И я вот, например, очень комфортно себя чувствую именно в копейке BMW.
Угу.
Потому что ее возможности мне понятны. Ее предел мне виден. Я его чувствую. А вот, например, предел RS6 я не чувствую. Или предел R8 мне непонятен. Или Porsche 911, непонятно, где там предел, как она едет. Или вот Lamborghini Urus я брал, вообще тоже неясная машина мне. Потому что, ну, это страх и ужас. И в чем беда? Человек, получая водительское удостоверение, может взять себе любой автомобиль сразу. Сразу. Хоть 600 лошадей, хоть 700,
да,
хоть 1500, вообще без разницы. Вот сколько есть лошадей, столько он может взять. Главное – деньги. И это опасно. Потому что навык этого водителя явно не соответствует классу автомобиля.
Ну, мы знаем все эти случаи.
Да.
Богатых детей.
Да, когда они бьются там об столбы, да, убивают всех остальных вокруг. Да, 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 уничтожают. В Канаде Торонто не штрафуют за плюс-минус 20 км в час, пишет Олег. Аварии в основном из-за покупки прав, а не из-за плюс 20, пишет сын маминой подруги. А покупка прав в основном из-за того, что кто-то не хочет учить людей, а кто-то хочет содрать с них денег. Мы же знаем, давайте мы сейчас, если по-серьезному начнем говорить на эту тему, мы, например, у вас у всех спросим, как вас учили водить автомобиль, и как с вас спрашивали на экзамене, и как вы могли несколько раз ходить, не потому что вы плохо, может быть, управляете автомобилем или еще что-то подобное, а потому что с вас хотят снять денег.
Слушай, разве это не то же самое, что шутки про армию из 90-х? Ведь все поменялось, нет? Или смотри, в этой части ничего вот не поменялось? Это вопрос. Нет, нет. Я давным-давно...
Хочешь? Давай звонков
даже,
возьмем.
Да, давай. Даже давай в те времена возьмем. Не было проблемы.
Вот давайте. Вот кто вот из автошколы, день. Скажите, вот если вы просто хорошо учитесь, все, как вам говорите, так и делаете, вы по-любому получаете водительское удостоверение. То есть вы все делаете правильно, все так, как вас вот учат в школе. И, кстати, качество обучения в автошколе вас абсолютно устраивает, потому что, ну, все объясняют и точно учат вас управлять автомобилем. Прям управлять автомобилем. Не то чтобы, а потом ты смотришь в правое зеркало и видишь флажок, доводишь до середины, а потом... Как паркуются люди, как учат парковаться, это прям отдельная история. Я уже даже думал получить лицензию и пойти учить людей водить, потому что это страшное дело.
Ты думаешь,
что
бы смог?
Получить лицензию?
Учить людей.
Ты видела там, какие дегенераты сидят?
Учить людей.
Ты видела, придурки учат какие?
Я видела каких-то видео с суперспокойными людьми,
нет,
которые не кипятятся.
Есть великолепные.
Совершенно
великолепные.
Спокойно тогда, как даже ты,
Настя, есть великолепные,
уже...
абсолютно учителя.
Думаешь, да,
есть, есть. Но есть же откровенные,
кажется,
дегенераты.
Ты бы даже на работу бы не пошел.
В смысле я на работу не пошел? Ты думаешь, что я такой, я кипячусь,
взрывной,
что ли? Или в смысле?
Да, да, ты бы даже уже еще
да
на
я
подходе.
Взрывной здесь, потому что если со мной сядет тут Аношка за рулем, и я ей скажу, поворачивайте налево. Ну, это смотря, что считать лево, что считать право, включая передачу. Ну, какую передачу? Передачу на телевидении, передачу такую-сякую. Если ты будешь выполнять конкретно мои указания, ты все четко сделаешь. Понимаешь, в чем дело? Есть разница. Ты же не ученик мне здесь.
Ты просто плохо знаешь людей.
Ты же не ученик мне здесь.
Ты не знаешь.
Я ж тебя не учу ничему.
Да.
Ты же уже все умеешь сама. Все. Это, конечно, если сейчас сядет какой-нибудь...
А представь, если бы я была учеником, Леша.
Это было прекрасно.
Это было бы
это
ужасно.
Было прекрасно.
Ты
мы
бы не смог.
Мы бы из тебя человека сделали. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
А, по поводу прав хотел сказать. Сам в свое время сдавал где-то лет, наверное, 14 назад на права.
Это давно.
Да, со второго раза завалил теорию, но бог с ним. Но вождение сдавал так, что придирались, будь здоров. То есть нужно было сделать все верно.
Ну да.
Опять же, с другой стороны, у меня был второй учитель, это мой отец, который сказал, что пока ты не сдашь мой экзамен, я тебя никуда не пущу за руль.
Угу.
Вот, и, соответственно, что мне очень нравилось ранее, из его рассказов, не пускали в темное время суток, те, кто только сдал.
Угу.
Был ряд ограничений, которые просто не давали людям неподготовленным, скажем, попасть в сложную ситуацию.
Ну да, да. Ну а сейчас, в общем, как... Спасибо большое. Как воду бросают, понимаешь? Во-первых, получить водительское удостоверение и тут же поехать по Москве, это, в принципе, отдельное развлечение. Хотя Москва не самый плохой город, в этом смысле по Питеру ездить я вообще не знаю. Там уже с опытом люди просто страдают от того, что, ну, все остальные такое ощущение, как раз сегодня получили водительское удостоверение и решили выехать. Все остальные, кроме тебя. Вот. Народ тупо обгонять через встречку не умеет, по трассе не умеет ездить. Вот и бьются, пишет Дмитрий. На первом занятии заставил меня ехать от Бауманской до Перова, где он живет. Пришлось нанимать дедушку из Долгопрудного. Он за 5 занятий научил меня всему, чему тот не смог за несколько месяцев. Платила ему по 100 рублей за урок. Фрау Мор Гентау пишет. Это по поводу тех учителей, так скажем, которые там есть. А вот человек говорит, что учится на мотоцикле, значит, ездить, и инструкторам на площадке демонстративно наплевать вообще. Наплевать.
Ну что, бери, давай.
Да.
Че, ты нормально сядь, да едешь, че ты мотоцикл, что-то не ездил на велосипеде, что ли? Как на велике сел, да поехал.
Нет, не сел, не допоехал.
Ты учился на мотоцикле в итоге?
Я умел.
В смысле, просто так сам?
Я просто умел. Ну, а что это же мотоцикл? Я что, на велике не ездил, что ли?
На велике научился.
Конечно. А еще я не буду говорить о качестве техники, которая предоставляется ученикам в этих всех автошколах и мотошколах. Такое обычно позорище вообще. Ужасные какие-то развалюхи. Катастрофические. Еще на них надо сдавать чего-то. Но я, например, сдавал, когда на категорию «Б», мне дали семерку «Жигули», в которой не было ручника. А в стандартную программу, уж не знаю, как сейчас, тогда точно, входила горка. И тебе нужно было заехать на горку, и инспектору, который стоит на улице, должно было показаться, что у тебя ручник есть. Как это делать? Ты заезжаешь на горку, у тебя ручника нет. Ты не можешь.
Как нет?
Ну нет, он не работает. Ну не работает. Не работает. Ручник не работает. Да, ты не можешь на ручник поставить машину. Вот, ты заезжаешь, выжимаешь тормоз. Сжимаешь тормоз, да? Ну, как бы передачу выбрасываешь на нейтраль, все, и на тормозе стоишь. Потом, держа тормоз, ты включаешь первую передачу. Ну, вот, то есть выжимаешь сцепление, ну, можно пяткой выжать сцепление. Можно, наоборот, правой ногой держать тормоз, вот, левой выжать сцепление, отпустить немножечко сцепление, отпустить. И вот когда она затряслась, ты отпускаешь тормоз, и чуть-чуть газку добавляешь, и она едет дальше. Вроде бы, как будто ты изобразил, что у тебя есть ручник.
Угу.
Вот. На ЗИЛе 131, на котором я сдавал на категорию С, у меня ручник остался в руках. Ну, в руках.
Класс.
Я просто...
Ну, ты его приделал потом обратно?
И ставишь... Да, я новый ставил. Вот, сам причем. Хотя мог бы и не делать этого, но мне казалось, что я как бы... Я мужик, я сделаю мужики нормально. Вот. Тем более, что тогда там хороший был инструктор, он все время курил тройку. Тройка, это сигареты были такие, тройку курил. Я у него стрелял, тогда я еще покуривал там. Uh-huh. Я стрелял у него тройку, и мне как-то вот перед ним было неудобно, я там нормально. Но ручник остался в руке. Я просто заехал на горку, ставлю на ручник, и вот бум, и ручник в руке. И это не потому, что я такой сильный, а потому что машина... дрянная, уже разваливается в руках прямо. Это нормально, мы тоже так делали и на дороге также ездили, не используя ручник, пишет Тим. Нет, это не нормально, потому что правильно, ты должен как бы показать, ну, ты должен с ручником это отработать. Ты упражнения не отрабатываешь по факту. Препод в автошколе в своих лекциях давал очень много ненужной информации, а инструктор на площадке все досконально объяснял, используя для сравнения мой опыт езды на мотоцикле, пишет Шнайдер. Я сейчас так на... С учился, ручника нет, переднее колесо спущено и в каких-то трещинах. Машину болтает только в путь, пишет Юрий СПБ. Да, да. И еще раз, да. И вот этих людей всех, которые учились без ручников, без всего, которых валили специально на экзаменах, до этого не уча их нормально передвигаться в пространстве, которые теорию знают только на момент, когда они эту теорию сдают и через секунду забывают, потому что просто зазубрили, а так-то значение знаков им, ну, значение знаков, ну ладно, неведомо, ты понимаешь? Угу. И вот они потом выезжают на дорогу, им еще и говорят, ну и там, вариативно плюс 20. Вариативно плюс 2. Хочешь плюс 20, хочешь плюс 15, хочешь плюс 10. Хочешь так, хочешь так. Ну, как бы так, нормально, примерно уложись в это. И начинается. Вот я еду по Ленинградке там вчера или позавчера, не помню, когда ехал. И меня, значит, просто вылетает из левого ряда. Но я вижу обычно, что я все время в зеркала смотрю. Я в зеркала даже чаще смотрю, чем вперед. Я вижу, что сзади что-то летит. Думаю, ну окей, чуть-чуть притормаживаю. Вылетает передо мной слева, вправо перестраивается. Я в правом ряду иду крайним, мне вообще ничего не надо. Передо мной перестраивается Солярис. Реально, если бы я не притормозил, он бы меня собрал. Ну, я просто его увидел, притормозил, он, ах, встроился. Как будто бы он встроился вроде бы сам. Он так думает наверняка. Ну, ладно. Ну, там, про себя, там, сохрани себя, Господь. Вот так вот ему говорю. За ним Део Нексе. Что ты, Део Нексе? Боже мой, вершина инженерной мысли летит. То же самое передо мной. Думаю, да что ж такое? Во грех водите, думаю. Сохрани вас, Господь всех. Девятка! Девятка!
Это где ты ехал?
Ленинградка! Ленинградка! А-а-а, я еду по Ленинградке.
Там, в регион.
Девятка! Девятка! Девятка вообще
да,
не...
Вот самая отмороженная.
Да, девятка уже давно должна стоять на кирпичиках во дворе, чтобы в ней бомжи спали. Девятка! И этот еще... Так еще и надпись. My life, my rules. Your life is short. Because your car is shit.
Бич. 7373948. Yes. Ну, или бич, не знаю. Тут там надо разобраться. Ну, мы мамку не ругаем, ты чё? Нельзя так говорить, как ты говоришь.
О, боже.
Конечно.
Ну, так вообще не
по-пацански. Нет, вот сказать бич можно, а сану бич нельзя. Это же нельзя мамку ругать. Ладно, это мы потом с тобой обсудим, это отдельная тема. Мы прощаемся с вами до завтра. И до мы не прощаемся с вами, подождите.
Мы еще поговорим
подождите,
про девятки.
Подождите, должен был прийти человек, который позволит нам попрощаться до завтра. И мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.